8:35, четверг, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая. Что, Настя, что?
Доброе
Настя,
утро. Что? И Сергей Даренко.
Что, чуть радость? Ну,
Кендера облегчит.
КНДР, это Северная Корея.
Визовый режим для деловых поездок россиян.
Ну,
разрешит
чего?
Пользоваться интернетом,
ну,
и мобильной связью.
Ну, скажи, что плохого?
Да хорошо, я же
мы
говорю,
же вообще, мы же вообще без визы в Южную Корею
какие
ездим.
Какие дела?
В Южную Корею ездим без визы,
это
правильно?
Правда. Теперь,
видать, северные, ну, так вот, видать, северные корейцы, им завидно стало, что русские ездят в Южную Корею без визы и так далее, понимаешь?
Как
ну,
хотят.
Все. Северные сказали, с визы теперь, ну, только чуть полегче, и разрешат интернет, но не всегда.
Ну, только по делам.
А немножечко,
надо
мне
дело
кажется. Твиттер говорит МСК, не должен разрешить. Твиттер говорит МСК. Все остальное надо закрыть, запретить и все такое. Слушайте, в Твиттере говорит МСК, это я вас читаю. Я вас читаю, бомж ночной уже пишет. Бомж ночной, здрасте. Так, значит, и еще плюс 7 925 888 948 948 888 948 по 925 коду, это для СМС. Для СМС. Вот, пишите, что-то я на сайт зашел. Говорит Москва. Теперь сайт же у нас есть. Господи помилуй. Чего только нет у людей, а? И сайт есть. Ну, что им не имется? Я имею в виду, говорит Москве. Уже бы заткнулись, а? Нет, продолжают.
Почему?
Продолжают говорить.
Наоборот.
Наоборот, да?
Да.
Так, Настена. И... Настена, понимаете, товарищи? Настена рассказывает нам, как она сегодня коррумпировала до известной степени российское государство. А именно, проехала на красный. Внимание, это очень важно. Проехала на красный, презирая законы своей страны, презирая законы вообще как таковые. Во Франции она себя так не ведет, в Англии тоже не ведет. В России презирает законы, проезжает на красный. Потом коррумпирует полицию. Прошу вас, Анастасия. Я предварил ваше выступление.
Я их совершенно не коррумпировала, я ничего им не предлагала.
А что такое коррумпировать?
Вот давайте определим понятие.
Ну, что такое коррумпер, слово коррумпер? Ну, значение слова.
Коррупция — это разрушение, разъедание.
Ну, а что ты сделала?
Я ничего не сделала.
С милиционерами.
Я действительно проехала на красный, который
Она проехала на красный! Я фиксирую эту фразу. Она проехала на красный.
Да, давайте я чуть-чуть оправдаюсь. Мигала оранжевый, я разогналась, дорога была пустая.
Настя.
И вот он загорелся, а я уже решила не тормозить.
Когда мигает оранжевый, ну, желтый, так. Когда мигает желтый, можно я спрошу? Когда мигает желтый, что предпринимает водитель? Ну, так,
не, мигал там зеленый.
Хорошо, когда мигает зеленый. Что предпринимает водитель?
Он принимает решение.
Принимает
либо
решение.
Либо двигаться дальше и успеть, либо нет. Ну вот, ну так. Поскольку было прекрасное
стояли,
летнее
как
утро.
Как далеко стояли менты за
Я их вообще не видел, я не поняла, откуда они взялись.
Они материализовались из воздуха, это твои ангелы-хранители. Это твои ангелы-хранители. Это люди, которые берегут тебя, понимаешь? Потому что ты склонна презирать законы установления государства, приютившего тебя на земле, понимаешь?
Ну,
тебе доверено было, доверено,
было,
высокая миссия.
Послушай, 6:24.
Тебе доверено было, высочайшая миссия, родиться в России, быть гражданкой России. А для чего? Для чего тебя послали силы небесные сюда, на эту землю? Сказать для чего? Для того, чтобы воздвигать законы, правила и установления, для того, чтобы позволить русской жизни, и без того хаотичной, кристаллизоваться, стать спокойнее, предсказуемее. Вот для чего небесные силы послали Настю Аношко на землю. Что же сделала? Нет. Что же сделала Настя Аношко? Что же она сделала?
Нет, так я что сделала?
Она проехала на красный. Проехала на красный. После чего дальше взорвала.
Ну да, сзади. Я уже, на самом деле, уже думала, что все. Проехала, и ладно. Но потом увидела, значит, они сзади, я, значит, остановилась, выходят, документы, пожалуйста. Я документы, пожалуйста. Вот, он говорит, ну, лишение, все в курсе. Я говорю, да, конечно. Ну, видите, как вышло, говорю ему, представляете, я хотела время сэкономить, а получилось наоборот. Говорю,
ты говоришь,
я ему, да.
Банально.
Ну, а что делать? Банально. Я смотрю, уже 26 банально. Минут на часах, понимаете, с тех пор, как я проехала. 2 минуты прошло. И он уходит назад куда-то.
А ты в 6.24 сделала? 6.24
я промахнула. Там,
на красный свет, а в 6.26 ты начала уже чувствовать, что теряешь время. Понимаешь, тебе же
да,
к половине на работу.
Потому что
ну,
я
да,
за
ну,
10 минут
да.
обычно
да, так. Ну что?
Ну он ушел, я, значит...
Ушел
я
с твоими доками?
Да, ну все. С моими документами туда-назад. Я угу. посидела... На секунд 5, думаю, надо вам позвонить. Сказать,
позвонила.
Что я опаздываю.
Было дело. Свидетельствую.
Опаздываю.
Свидетель, пройдите, пожалуйста,
не
сюда
к трибуне. Не знаю, что там, как.
Свидетельствую. Да, продолжайте.
Позвонила. Посидела еще минут, ну, секунд 5, наверное. Посмотрела водички,
выпила. Тебе было стыдно?
Вышла. Ну, немного, конечно.
Говори мне, ваша честь. Было стыдно?
Ваше личество.
Нет, ваша честь. Как будто я судья.
Гамма Симпсон говорил, судья именно ваше величество. Может ли он идти?
Ваша честь, ну да, ну хорошо. Ваша честь.
Ну, после этого я решила выйти и посмотреть, что они там делают, эти гаишники. Они стояли оба, значит, опёршись на задний, как это, не бампер, а на багажник, да?
На задний багажник, да-да, есть еще передний багажник, хорошо.
И о чем то беседовали,
и смеялись. У машины Магна есть такое, да.
И смеялись. И уже он начал заполнять, ну, как вот начал, что-то у него бумага лежит, но я смотрю, что там одна строчка написана. А я сидела в машине, ну, наверное, минуту точно.
То есть он давился от смеха и говорил, я не могу без смеха смотреть на ножку.
Я выхожу.
Я не могу без смеха, говорит, меня душит хохот.
Они не знали, кто я такая.
Да?
Да, они не слушают. Говорит Москва.
Да, вот уроды. Но... Моральные уроды. А,
да
так с ними все можно. Все.
Нет, они теперь, они будут, я же сказала.
С ними можно все.
Почему? Я же сказала,
нет,
что...
Нет, теперь допустимо абсолютно все. Нет, с этими людьми. Ними... Все. С тех пор, как они не слушают эхо Москвы, они превращаются в опарышей из зоомагазина. Все,
да,
до свидания. Все, до свидания.
Они
все.
Говорят...
Да.
Я говорю, а вы это заполняете или что? Я говорю, я же это, тороплюсь, говорю я.
Ага.
И улыбаюсь при этом... Они говорят...
Тщательно, коррупционно.
А я даже
она улыбалась коррупционно.
Разговор не могу, да. На самом деле, полностью. То есть я говорю...
Ну так что, чем дело?
А вы знаете, что...
Ты мне давай, развороты всё. Какие-то драматические. То есть когда поменялось отношение
ну,
к тебе?
Ну, наверное, когда я вышла, что ли, не знаю. Но я так себя, на самом деле, с некоторых пор я себя очень спокойно чувствую, поскольку я готова нести реально ответственность. Я даже готова была... Вы почувствовали, что я по-настоящему готова была лишиться прав?
Готова
сегодня.
Была.
Мне все равно абсолютно. Я буду воспринимать это как...
Выбрала?
Утром работу оплачивает, как говорится, а так с самокатом обратно через метро домой очень хорошо.
В какой момент ты почувствовала, что тебя отпустят? Сколько времени ты потратила на то, чтобы вынести мозг сотрудников полиции?
Ну, секунд 30, наверное.
Да ладно, врать-то. 40. Ты мне позвонила в 6.26, а приехала на работу без 5.07, ку-ку, что-то делала все это время.
Значит...
Нет, Настя, ты выносила мозг ему около получаса.
Либо это все в 36.
У тебя свернулось, конечно. У тебя все свернулось просто время, какой-то рулон.
Ничего не выносило мозг. Мы поговорили про улицу Академика Зелинского, на которой прописан Путин, и поэтому он
ходит голосовать в Академию наук. Ты пользовалась служебным положением, быстро говори мне. Пользовалась служебным положением? Ты рассказывала?
Они говорят, вы куда едете? Ну, знаете, начинается разговор.
Так,
на Октябрьское поле, адрес.
Да.
Туда, я говорю, вот, а кем работаете? Говорю,
я
журналистом на радио. Говорю, радиоведущий я. Он говорит, о, вы нас, инспекторов, хаете, не любите.
Абсолютно, только этим и занимаемся, да.
А я говорю... Так как журналистов не любят, я говорю,
инспекторам
и не снилось.
Конечно,
и правильно делают, говорю я, журналистов, что не
подонки,
любят.
Журналисты подонки, падальщики, стервятники. Абсолютно вонючие.
Вообще практически
вонючие, абсолютно. Абсолютно
я
согласен.
Я никто не отпустил
согласен.
Окончательно.
А, да?
Да.
А, то есть ты стала ходить к журналистам и все? Настя, вот подожди. Вот я обращаюсь сейчас к слушателям.
Да.
Товарищи дорогие, у меня просто есть вопрос. Настя, вопрос, который я тебя встретил. Настя, это не по-нашему, не по-европейски.
Я согласна. Настя, нет,
я скажу,
надо было настоять, чтобы они заполнили бумагу.
Надо было потребовать,
бумагу,
чтобы они заполнили
конечно.
Бумагу. Конечно.
Но потому времени
что, слушай,
было
Настя,
уже 45
минут. Ты представляешь перед нашими слушателями, как человек, радеющий за то, чтобы Россия стала европейской страной не только в смысле географическом, но и в смысле поведенческом и так далее. Понятно, да?
Ну,
то
наверное,
есть, как бы,
да.
Больше того. Европа, безусловно, вами, западниками, проевропейцами здесь, в России, она выдумана. Потому что в России, в Европе там все есть, все. Ну вот, да,
а
ну,
вот мэра Венеции вот сейчас посадили за взятку.
Все, и очень много всего, да, абсолютно верно. Значит, но вами выдумана некая Европа. Европа, которая у вас в голове. Да?
Ну
Европа,
да, идеал.
Которая размещена между ушами у вас. Отлично, метод. Хорошее местечко да, вы выбрали конечно. Для Европы. Да?
Да.
Значит, вот значит, надо было, мне кажется, ну вот если ты честная европейка такая да. вот...
Но забыть. Не было бы обзора прессы.
Ну, неважно. Ну, надо было не важно. Сесть в тюрьму. Надо было сесть в тюрьму,
я
придать
готова.
Себя в руки правосудия.
Я готова. Но я не готова ваш гнев терпеть из-за опозданий. Правда, Сергей, ну вы меня так упрекаете, а иногда вы меня наоборот ни слова не говорите. Это еще хуже. А,
да, ну я смотрю, я смотрю. Хорошо. Аношка расстреляет за дискредитацию русской идеи. Так я вижу. Пишет Западловский. И так, какое... Сергей, какой нахрен эхо Москвы? А кто сказал эхо Москвы? Я сказал эхо Москвы?
Что вы сказали, что как только инспектор ГДПС перестает слушать эхо Москвы, с ним можно не считаться.
Я сказал?
Вы только что, да. Вы...
Я ошибся.
А вы имели в виду, говорит Москва.
Я ошибся, конечно. Я ошибся. Товарищи это дорогие, это у меня родовая травма. Родовая травма. Дело в том, что я вообще на телевидение пришел 1 апреля 1985 года и был вышвырнут оттуда с позором в 2000 году. Таким образом, я проработал на телевидении, как вы знаете, 15 лет. 15 лет. А на радио я пришел в 2005 году, в феврале, к Венедиктову на «Эхо Москвы». Поэтому на радио я работаю 9 лет. 9. А на телевидении работал 15, понимаете? Поэтому я все еще радио воспринимаю как нечто...
Временное.
Куда я зашел.
Странное
да,
место.
Зашел, странное место. Странное место, куда я зашел. И поскольку родовая травма была нанесена мне в пятом году на эхе, то у меня время от времени выскакивает вот это вот, значит, и все такое. Выскакивает. Родовая травма, товарищ, ничего, ушиблен был, привет, сам, да, мозг сжали.
Да ладно, хорошо. Мы все понимаем,
все
нормально.
Понимаем, все понимают.
Ничего страшного, понимают, сказали да. и сказали.
Хорошо. Хорошо, давайте уж я продолжу. Насть, ну стыдно, Насть. Все, просто сейчас ничего не отвечай, потому что времени не тянуть, слушай меня. Стыдновато. Женщина, столь ратующая за европейские подходы, воспользовалась абсолютно азиатчиной, намекая на свой журналистский статус, намекая на работу на радио. Азиатка ты, в общем, в корне.
Я не понимаю, как
азиатка.
Это могло бы мне
азиатка.
Помочь. Вы меня
азиатка.
Простите, конечно,
азиатка.
Это, наоборот, меня дискредитирует.
Изворотливость, полностью. Азиатская изворотливость. Была проявлена азиатская изворотливость, Анастасия Ножка. Проявлена азиатская изворотливость, беспринципность. Нежелание следовать правилам установления и так далее, и так далее. Надо было сдаться властям и все такое. Слушай, я сейчас, раз уж мы продолжаем поведение на улице, вот это все. Международная ассоциация спортивной прессы перед стартом чемпионата мира в Бразилии, вы знаете, что 12-го, по-моему, начинается или что-то вот вроде. Да, 12-13. Составила перечень, ну вот сейчас начинается этот чемпионат мира. На эти выхи уже будет идти.
Ура!
Как себя вести журналистам? Очень интересно, и всем болельщикам тоже. Вот послушайте, перечень рекомендаций. Читаю подряд. Как себя вести в Бразилии? Самое главное, не сопротивляйтесь при попытке ограбления.
Это
отдайте ценные
пункт.
Вещи быстро. Это первое, да, без комментариев. Без комментариев, вообще не разговаривайте с ними. Чтобы минимизировать риск стать мишенью грабителей, не носите с собой ценности, которые могут привлечь внимание воров. Старайтесь одеваться просто, избегайте пользования мобильным телефоном на улицах. Напоминаю, значит, снять часы, либо надеть часы за $100, которые отдашь. Дальше, значит, положить, ну, в общем, понятно, да, сейчас дальше. Снять все украшения. И второе, когда с тебя часы снимает 8-летний мальчик, надо понимать точно, слушайте, если вы едете в Бразилию, серьезно говорю. Если с тебя часы снимает 8-летний мальчик...
Да.
Знай, что сзади стоит 19-18-летний юноша. Значит, при мне, как только я приехал, сразу открыл газету, как только я приехал в Рио-де-Жанейро, я прилетел сначала в Ресифе. Ресифе, это выше Сан-Сальвадор-де-Баия. Ну вот, я прилетел в Ресифе. Я открыл газету. И первое, что я прочитал, что зарезали французского туриста, потому что к нему подошел мальчик, который, сказав ему там, значит, «Бонжур, господин французский турист», начал вынимать у него кошелек из кармана и снимать часы. Мальчик 8 лет.
Да.
Француз сказал ему, как нехорошо делать такое делать, мальчик плохой, какашка. Сказал мальчик. Что-то такое ему по-французски. Значит, за что ему разрезали сначала одну, а потом и вторую почку ножом сзади. Поэтому, когда тебя раздевает мальчик в Бразилии, спокойно, спокойно и приветливо себя веди, если у тебя нет зеркал заднего вида, таких специальных. Потому что знай, что сзади тебе уже режут почку или вот-вот разрежут почку. Понятно, да? Там это делается на счет раз мгновенно. Дальше. Но не теряйте головы, не гуляйте в наушниках, погруженные в прослушивание музыки. Все время будьте начеку, не расслабляйтесь на улицах. Это правда. Бразилия. Это абсолютно точно. Значит, у тебя точно украдут что-нибудь. Абсолютно точно украдут что-нибудь. Дальше. Будьте очень осторожны, пользуясь банкоматами. Это правда. Значит, смотри,
банкоматы... Вы мне сегодня сказали, что вообще
банкоматами в Бразилии лучше не пользоваться. Лучше не пользоваться. Но можно просто пользоваться банкоматами в Бразилии, которые расположены именно внутри здания банка. То есть ты заходишь в банк, и там внутри, в фойе или где-то есть банкомат, можешь воспользоваться. Ни в аэропорту, ни на улице, ни в каких торговых центрах, ни в коем случае не подходить к банкомату. Потому что сканеры стоят левые, которые сканируют твою кредитную карту, и тут же люди начинают с нее валить деньги. Поняла?
Да.
Все, значит, это первое. Второе. В момент получения аккредитации, это рекомендации, простите, сейчас я скажу
это
точно.
Это только не журналистам почему-то.
Международная ассоциация спортивной прессы. Международная ассоциация спортивной прессы предупреждает об опасностях путешествия в Бразилию. Дальше. Кроме момента получения аккредитации, все остальное время не носите с собой паспорт, а берите только ксерокопию. Мой совет, не брать ксерокопию, вообще ничего не надо. Не берите с собой кредитные карты, которыми не планируется пользоваться, никакой наличности. Имейте столько денег, чтобы вам хватило ровно на день. Остальные деньги спрячьте, заведите второй бумажник, держите все деньги в сейфе отеля. При этом лучше не в номере, а в сейфе отеля под охраной автоматчика. Да, вот я когда был в городе Нитерой, это напротив Рио, там автоматчики стояли. И надо вам сказать, что ни хрена это не помогло, потому что мне сказали, что месяц назад их отель брала группа человек 15 вооруженных людей.
И вынесла в сейф, да?
Да, все 15 были с оружием.
Открыл бы потом.
И они прошли все номера. Раздели всех, сняли все драгоценности. Это, ну, вот когда я ездил. Не буду говорить, это сейчас то же самое. Будьте осторожны, гуляя ночью. Мой вам совет. Не гуляйте ночью. Ночью я вышел только на крыльцо. Я тогда курил. Это значит до 98-го года. Я курил. Я вышел на крыльцо своей гостиницы, 5 звезд в центре Рио. Когда на меня пошла женщина, мускулистая, на мускулистой... Женщина на меня пошла вот так вот, знаешь, крадучись вот так вот, роковая.
Так.
И вдруг запела басом вот так. Эу, сука, рёка! Эу, сука, рёка!
А вы?
Я метнулся назад, и меня прикрыло...
И запищали! Меня... Мама! Не трогайте меня!
Я не хочу! Я не такая! Нет, я метнулся назад, меня прикрыл охранник с пистолетом.
Прикрыл. Видите, какой молодец. А мог бы...
Охранник с пистолетом, он просто знает... Он знает эту мужественную женщину, поющую бас. Сам Элсу Корьек. Придерживайтесь основных улиц. Достаток и бедность соседствуют в Бразилии, где самые опасные закоулки могут оказаться рядом с домами обеспеченных людей. Ага. Никогда, да. Не повернете ни тот переулок, а грабят. Это правда.
Ужас какой. Вообще, но есть
это
люди,
правда,
которые туда ездят.
Берите такси от стойки в отелях. Пользуйтесь официальными такси в аэропортах. Mm-hmm. Не подсаживайтесь никуда, потому что завезут не туда. Остерегайтесь карманников. Да не остерегайтесь карманников. Это вот мой совет. Они вас обкрадут по любасику. Старайтесь не водить машину ночью, особенно на трассах.
Я
предупрежу иначе предупрежу. Старайтесь не водить машину ночью даже в городе, потому что в городе на красный свет останавливайтесь, вот как Настя, не останавливайтесь. Останавливайтесь на красный свет, сразу к виску, к левому представляется пистолет вам. Мгновенно возникает человек рядом. Или он подъезжает на моте, или он подъезжает на скутере, или он пешком просто выходит из-за соседней машины. Пока ты стоишь на красный свет, он тебе правой рукой держит у левого виска пистолет, а левый показывает: приди сюда.
А если у тебя ничего нет, то тебе выстреливают в голову.
Наверное. Может, выстреливают, может, нет, как повезет. Но лучше не ездить вообще. Как темнота, не ездите, не дай бог. Ну и нафиг.
А вам вообще хочется в Бразилию?
В Бразилии, ну, вот я тебе сейчас скажу. Открывайте дверь отеля, пока точно не убедитесь, кто находится снаружи. Да, да, если ты по ту сторону двери, могут находиться атакующие бандиты. Не гуляйте по пляжам и паркам после захода солнца. Да и, честно говоря, и до захода. Смотря какой пляж.
А загорать?
Копакабана не рекомендую, Ипанема уже не рекомендую. Леблон может быть, Леблон может быть. Ну, надо идти вдвоем-втроем. Доезжайте до Леблона. Что за проблема? Копакабану проехали, Ипанему проехали, приехали на Леблон, пошли гулять. Что за проблема? А? Ну, мне кажется. Будьте осторожны при пользовании общественным беспроводным интернетом, потому что, скорее всего, вас попытаются ограбить через гейтс.
Вот,
да. Не пользуйтесь ноутбуками, айпэдами, айфонами на заднем сиденье такси, потому что грабители на мотоциклах обычно подъезжают в пробках и забирают айпод, айфон или ноутбук, пока ты стоишь в пробке. Ну, это пробка или красный свет, одно и то же, это ужасно. Тебя сразу пистолет суют. Будьте осторожны на стадионах, в зонах для прессы, следите за вещами. Ну что, это правда? Это правда. Что, кто-то приехал из Бразилии или бразилец? Позвоните мне. Дайте апгрейд. Дайте апгрейд. Вы приехали из Бразилии или вы бразилец? 7373948. Дайте апгрейд этой информации. Вы только что приехали из Бразилии, вы жили в Бразилии, вы сами бразилец. Вы бразилец. У меня был один бразилец из Петербурга знакомый. Очень хороший, кстати. Очень хороший знакомый, бразилец из Петербурга. Мы с ним познакомились в Анголе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас. Вы приехали из Бразилии?
Да, да, да.
Когда вы там были?
Был в Бразилии, заметил одну такую вещь. Обеспеченные люди в ресторанах заказывают себе помимо основной пищи суп-пюре. Это делается зачем? Если забегают налетчики, грабители, они с своими украшениями мобильные.
Ужас какой. А когда вы были в Бразилии?
Полтора
месяца назад. В каких городах?
Я был немного.
Я был в Ресифе, Сан-Сальвадор-де-Баия, Рио, конечно, и этот самый, Нитерой. Я бы жил просто в Нитерое несколько недель. И я это самое... Ну, я жил, что, потому что там подешевле немножко. Вот. И я ездил еще в немецкий городок. Не помню, как его зовут. Сафигейре, что ли, не знаю. Не помню, нет. Не помню, как его называют. Полтора часа от Рио в горы, и я жил там в немецком городочке. Вот где не закрывают двери, кстати, вообще. Не закрывают двери вообще. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы вернулись из Бразилии.
Подтверждаю информацию по поводу сканеров кредитных карт во всех банкоматах, которые находятся в здании банка.
А вы были в Бразилии как давно?
Рио-де-Жанейро, Новый год.
Новый год. Слушайте, а больше никуда, только Рио и все, да?
Нет, ну там еще Буэнос-Айрес, потом Орландо, потом Каймы. Ну
я понимаю, но в Бразилии только Рио.
Бразилия только Рио, да.
Слушайте, если там в фавелос время от времени, раз в три месяца, полиция въезжает на БТРах, и проводит это как пехотную войсковую операцию, вход в фавелос. Некоторые районы Бразилии, полиция входит на БТРах с поддержкой вертолетов. Фавелос — это не то место, где ты можешь просто войти. Ты должна войти, ну, хотя бы с батальоном пехоты. Понимаешь?
Да.
При этом при этом ты видишь, как маленькая девочка идет в школу по фавеле, но это ее родная фавела. Это ее родная фавела. Она идет в школу по фавеле, она возвращается домой в фавелу.
Делает уроки.
Потом, когда она повзрослеет... ей станет 14 или 15 лет, она станет подругой бандита, и она будет провожать его на дело. И эта бандитская лава будет стекаться вниз туда, к Копакабане постепенно. Потом опять возвращаться в фавелу.
У них такие красивые, наверное, виды из окошек.
Красивые виды, красивые...
Красивые виды. Виды, океан,
красивые бандитист. Люди, очень красивые люди, очень красивые женщины. Никакого рака нет, абсолютно.
А вот эти вот пятна пигментные.
Eu sou blanc, eu mais que poema. Помнишь?
Нет.
Она не помнит. Хорошо, 58 минут, погнали дальше.
Подъем в движении.
Она не помнит, а я не припас. Это самое. Аминина де Ипанема. Помнишь эту песню?
Girl from Ipanema? Ну, конечно, это одна из моих любимых тем джазовых. Так, ее интересно исполняете.
Ну что ты? Это два мужика. Ну, я же тебе рассказал. Ну, конечно, ну, это же прекрасно. Это прекрасно.
Я могу продолжить.
Да? Хорошо, не надо. То есть, спасибо большое. Смотри, значит, движение. В движении, товарищи. И не ездить на красный свет, как Аношка. Движение плохое, 5 баллов. Несмотря на это, проехать в Москву трудно. Ленинградка и Новая Рига держат первенство по-прежнему по отвратительности движения. И, я думаю, Ярославка уже привыкла. Ремонт на въезде в Мытищи всех держит. Так, дальше. По степени хужей. Которые хужей. Хужей. У нас еще Минка. И очень плохо на Калужке, Киевке и Боровке. Вот здесь вот плохо въезжают люди. Все остальное ничего. И должен сказать, что затруднение на внутреннем КАДе, на внутреннем, от Люберец до Варшавки. И затруднение на внешнем КАДе от всяких вот этих вот мытищинских там рынков. Почти от Осташки начинается затруднение. Идут до Волоколамки. Все остальное приличненько, народ. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, друг Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Настя, Сергей Даренко.
Здравствуйте. Слушайте, я хотел вам представить некий тост. Я понимаю, что это тост. Поднимем бокалы, товарищ. Я понимаю, что это тост за украинскую армию. Это господин, послушай меня, из ополченцев, которые собираются на западе Украины. Есть ополченцы тоже, которые на западе Украины, ну, типа, все, кто не вошел в Нацгвардию, а ну, чтобы не работать, а чтобы им платить все равно деньги, их собрали в какие-то отряды самообороны Западной Украины. Понимаешь, они там охраняют якобы объекты от русского агрессора. И вот этот господин, западный украинец, Василий Щербаков, он поехал в Донбасс поддерживать украинскую армию. И он вернулся и говорит тост. Вот послушайте.
3 дня назад, сегодня ночью только приехали, ездили в район антитеррористической операции на базу 30-й бригады Новоград-Волынской. Первое, что хочу сказать, ощущение по пути за Полтавой Украины нет. В районе Харькова стоит «Беркут», якобы расформированный, с шевронами «Беркут», с эмблемами «Беркут».
Да, и отнимает оружие или броники, или вообще все, что везут в сторону армии, значит, этот «Беркут». Все. Значит, западнее Полтавы Украины нет, объявляет этот человек. Это первая часть тоста, сейчас вторая часть тоста. Я просто включу здесь вот где-нибудь.
И очень многое нам сразу стало ясно. Резервисты, которых призывали, забирали от цехи, от комбайна, по большому счету пьют водку, воевать не хотят. Просто не хотят. Офицеры пытаются привести их чувства, пытаются, кое с кем удается, но это не пополнение для нашей армии, это скорее обуза для тех солдат-контрактников, для тех профессиональных офицеров, которые действительно ведут бой, которые действительно сражаются за родину. Когда молодой пацаненок, ему 27 лет, в разгрузке и говорит, да мы отсюда не уйдем, это наша родина, нам идти некуда. И рядом стоят вот эти с синими мордами. Я говорю так, как есть, не стесняюсь в выражениях. И резервисты, которые говорят, а нам похрен. Нам в ближайший магазин выпить водки, и они бунтуют, когда им домой. Техника добралась, разваленная полностью. Честь и хвала нашим офицерам, они привели в порядок подручными средствами, с помощью сочувствующих из местного населения, своих золотых рук, очень много единиц боевой техники. Нету элементарного. Очень нужна помощь ребятам техническая. И они не просят ни еды, ни новой формы. Хотя во время боеконтакта была уничтожена машина с личными вещами. Они голые боссы. Им не во что переодеться. Из дому шлют, присылают. За все время от Министерства обороны и государства батальон не получил ничего. Все, что у них есть, все привезли люди, все они покупали сами. Центральный штаб, база базирования этого батальона располагается на тракторном стане, который простреливается со всех сторон. Просто со всех сторон. Люди ходят как в тире. Зеленка, ну это лес, наслаждение, подходят прямо к базе. Если ночью начинается стрельба, люди слепые. В них стреляют, их видят как на ладони, они не видят ничего. Нету ни одного тепловизора. Ни одного. Батальон расположен на расстоянии 400...
Я даю вам послушать... Бригада. Послушать человека, Василия Щербакова, который из Житомира ездил навещать украинскую армию. Вот это вот синие морды, ужратые синие морды, сломанная техника, голые боссы. Это все он рассказывает про украинскую армию.
На этом блокпосту это смертники. И они это понимают. Им противостоит группировка чеченцев в 1500 человек.
Вот здесь мифология, как сказать, укров. Мифология укров, значит, что они голые боссы, в общем, моральные уроды с синими рожами, но при этом кто же враг? А враг титан. Враг титан, враг чудовище, обло, зорно и лаяй. Враг апокалиптическое чудовище с лицом чеченца. Понятно? Кричащий Аллах Акбар и так далее. Сейчас вы услышите про чеченцев. Их нет, мы знаем, что их нет. Было 14 человек чеченцев, как говорили. На съемках мы видели всего двух, но Кадыров сказал, что там 14. И вот послушайте, каков чеченец, внутренний чеченец у армии укров, которого они пытаются обороть.
Чтобы пространство максимум 30-40 километров. Расстояние между штабом батальона и одним из блокпостов 90 километров. 90. Эти ребята, которые находятся на этом блоке...
Сейчас, секундочку, мы вернемся опять к чеченцам. Я просто отмотал чуть-чуть.
Группировка чеченцев в 1500 человек. Воюют чечены, профессионально обученные в спецподразделениях России. Это вояки, это не дилетанты. Воюют жестко, воюют умело. Недавно произошли у них события. Неизвестно, кем был отдан приказ, и колонна выдвинулась вперед. Перед передней машиной был взорван мост, со стороны зеленки начали валиться деревья, наших взяли в коробочку и начали просто уничтожать, расстреливать. В перерыве между огневым контактом предложили нашим резервистам сдать оружие и покинуть поле боя, что они из 38 человек с удовольствием сделали. Отдали оружие чеченцам и покинули поле боя. Слава Богу, подоспела разведка, отчаянные ребята, молодые парни. Наши отбились, отошли. После чего... мэр города, не помню, как он называется, звонит, говорит, вот к вам выдвигается группа сепаратистов на одной «Газели» и автомобиль «Волга». Они посадили наших вот этих дезертиров, переодели в гражданку и отправили к нам. А нашим позвонили, что вот на вас наступают дезертиры. Ребята встретили их огнем, слава богу, разобрались, пострадавших нету. После чего этих дезертиров опять экипируют, опять дают в руки оружие и опять ставят строй. При этом, когда мы приехали, мы
все понятно, все понятно, все понятно. Это тост. Я не понимаю, в каком месте надо сдвинуть бокалы? В каком месте?
Я не знаю.
Может быть, ни в каком. Ну, если вот он где-то все время тост должен закончиться, и он скажет: так выпьем же, братья. Там нет, нет. Да, значит, вот вам описание от украинца, который приехал из Житомира навестить украинскую армию в Донбассе. А так ли она плохая? Так ли она плоха? Настолько ли восточнее Полтавы Украины? Нет, за Полтавой, простите, да, Виталик, может быть, я оговорился. За Полтавой Украины нет, сказал он. И он, безусловно, ехал из Житомира. Он говорит, за Полтавой Украины нет. Это первый тезис. Второй тезис. Личный состав ужасен. Синие рожи, пьяные синие рожи. Какие-то молодые люди ему понравились, которые патриотичны с его точки зрения. Дальше. Техника вся развалена. Дух команды никакой. Значит, этот самый военное искусство нулевое. Он говорит, ходит как в тире под обстрелом. Значит, никакого оборудования, ничего. Сдаются охотно. Их люди сдаются охотно. Их возвращают ополченцы назад на «Газели». На «Газели» приехали сдавшиеся в плен. Их обстреляли, но, слава богу, никого не убили. Тут же дали им снова мундиры. И снова они пошли в бой. Эти же, которые только что сдались. То есть никаких последствий, ничего.
А вот это все про нас же. Понимаете? Ну, это все про нас.
Про нас или нет?
Да, абсолютно, Сергей. Я побоялась вытащить телефон и сфотографировать посетителей продуктового магазина во вторник. Не в выходной день. Во вторник в городе Малоярославец.
Да.
Маленький продуктовый магазин. Я пошла туда купить хлебушка местного. Мне было очень интересно. И вот зашли парни молодые, парни, мужики. А там вообще проблема, алкоголизм.
Да.
И честно, я как бы только глаза в пол. Вот.
Но в Калужской области есть работа. Ее много, людей не хватает. Людей не хватает.
Есть какие-то где-то наверняка чудесные. Это вообще...
Калужская область импортирует рабочую силу. В Калужской области не хватает рабочих рук.
Я вам хотите.
Потому что их Uber пооткрывал столько заводов, что людям прекрасно живется и работа есть. И больше того, Калужская область сталкивается с проблемами развития из-за отсутствия рабочих рук.
Но мне, ну, мне реально
больно
смотреть на молодых, причем у них не начались вот эти процессы такого гниения, которые вот у пожилых людей бывают, начинаются вот таких уже совсем, когда непонятно возраст, непонятен.
Ну, сравните меня, сравните,
голые по пояс.
Сравните меня сейчас, послушайте меня. Мы знаем пример нашего флота, спецназа флота, вежливые люди. И то, что этот рассказывает об украинской армии. Ну, сравните. Что, есть сравнение? Да нет сравнения. Ребят, все, что он рассказывает об украинской армии, говорит Настя, это в общем примерно про нас. 7373948. 7373948.
Про жителей, я так и не поняла.
Нет. Он говорит про украинскую армию. Он говорит, ходит украинская армия, вот этих, которых мобилизовали, с синими рожами, интересует только, где магазин выпить. Все, больше ничего.
Ну, если это те же самые, которые ходят в магазин и выпить, так это, ну, это можно...
Ну, это украинская армия сегодняшняя. Украинская армия.
Это люди, да, которые там живут.
Нет, подожди. Мы сравниваем армии. Ты же сказал, это про нас.
Если у нас объявить мобилизацию, у нас тоже появятся такие в армии, конечно.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Это, в общем, про нас, говорит Настя. Согласны или нет?
Ну, нет, конечно.
Нет?
Прошу вас оценить, почему нет тезиса.
Ну, вы знаете, так сказать, большое количество знакомых, которые читают всякую аналитику, они говорят, что российская сухопутная армия самая современная сейчас в мире. Существенно превосходит по боеспособности. Просто об этом не говорят.
Скажите, можно...
Владимир Владимирович, пользуясь огромным количеством бабла, он ее привел в такой порядок, что люди изумляются.
Скажите,
армия ведь важна воля к победе.
Если взять израильскую и американскую, например, когда вы говорите сам...
Американцы, они могут воевать?
Ну...
А где результат?
Нет, мы знаем, что американцы воюют ракетами, да. Хорошо, израильская.
Ну, нет, но еврейская армия, она очень маленькая, очень локальная, очень хороша вот в том виде, где есть.
Ну да.
Знаете, Саудовская Аравия, она же не будет захватывать. Не захватит, скорее всего.
Скорее всего, не захватит.
Ну, ему не надо это. Нет. Украинская армия ведь... помните описание битвы при Полтаве? Гетман махал шашкой, но тогдашний Порошенко кричал, что я сейчас Петра там порублю в капусту. А когда наши войска, разгромив шведов, достигли лагеря украинских казаков и войск всяких там,
да,
то они обнаружили, что там просто праздник. Ну, посмотрите, там воспоминаний много, если охота. В общем, там была пьянка. Они были в таком состоянии, наши на саблях были нацеплены куски колбасы, и они не хотели воевать так же, как и сейчас.
Не хотели. С другой стороны...
У вас вид дохлого украинца вызывает радость, нет?
Да нет, слушайте, знаете что? А я хотел сказать, что за 100 лет до этого, в смутное время, украинцы довольно много погуляли по России в составе поляков, без состава поляков, сами по себе и так далее.
Не, ну если сейчас, так сказать, они нас захватят, то чья вина будет, их или наша?
Наша, только наша. Совершенно
согласен. Вопрос напоследок, госпожа Аношко, она торт любит? Нет, для нее торт.
Торт. Настя, что? Торт. Господи, мы превращаемся в поле чудес. Киевский, мы превращаемся в поле чудес. Настя, соглашайся, коллективчик сожрет.
Я, а что такое? Это же вопрос. Я не поняла, вы хотите
торт. У человека есть торт, который для тебя, господи. Клуша, курица.
Тона приобретает.
Мы превращаемся в поле чудес, мамочка. Сейчас будет приз мне для самого Якубовича.
Нет, если вы собираетесь прислать в редакцию торт, то я готова дать адрес.
Нет, пожалуйста. Ты позвонишь сама нашему просвещенному слушателю. Вот я тебе выписываю его телефон.
Давайте.
Я тебе пишу торт. На. На.
Мне киевский торт.
И будет, прекрати, да, придуряться. Слушай, она умеет так тупить, типа, чё надо? Пытается сообразить на самом деле. Не попросить ли два торта? Вот же в чем дело. Так, все, успокойтесь, пожалуйста, товарищ. Это, в общем, про нас, но кажется, не про нас. Еще один звонок я приму по этой теме. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь, да. Город Москва.
Да, Игорь.
Знаете, получилось просто так. Развалился Советский Союз. Везде воровали одинаково. Вот у нас на 10 лет раньше процентов на 30 воровство снизилось, а у них продолжали. Вот, то есть получилось, что у них на 10 лет воровали дольше.
Ой, можно я вам скажу? Больше. Можно я вам скажу, ну вот насчет в Советском Союзе везде воровали одинаково?
Нет. Не одинаково. После развала Советского Союза начали воровать везде одинаково. Потом в 2002 году воровство у нас чуть снижается, благодаря там Путину, благодаря там команде, благодаря тому, что одни перестали воровать.
Можно я предложу вам такой вариант, как запрос общества? Был запрос общества на то, чтобы воровство снижалось?
Да, наверное, так лучше сформулировать. Да. А там продолжалось это все, продолжалось и продолжается сейчас, то есть конца-то этому не было положено, в общем-то, никакого, даже на 2%. И поэтому все случилось то, что случилось. И, конечно, вот сегодня мы слышим вот такие тосты.
Спасибо. Да, это отвратительный тост. Слушай, скажи мне, пожалуйста, в смысле отвратительный того, что он расписывается в каком-то... Это то, что они вообще просто немощные негодяи, при этом негодяи, да, то есть они немощные негодяи, недееспособные негодяи одновременно. Потрясающе. Украинская армия. Это был тост за украинскую армию. Слушайте, я хотел сказать про то, что мы отправляем корреспондентов в Ростовскую область, Настя, знаешь?
Нет, не знала.
У нас скоро будут корреспонденции, да, Александр Капков уезжает. Значит, смотри, туда все время уже теперь тысячами идут люди с Украины. И как будто хотят остаться. Да. Вы за что?
Все, я думаю, за то, чтобы все остались.
Почему?
Потому что нам нужно население. У нас и так мы вот на миграцию народ ориентированы.
Народ все хороший. Я говорю, как Чичиков. Слышишь, я говорю, как Собакевич, продающий крестьян Чичикову. Да. Народ все хороший, крепкий народ.
Наверное,
хороший народ.
С детьми
пойдут, конечно. Сыночку, доченька, вот это что.
Да, ну только они все в Москву.
Так это же хорошо. Это же... А? Нет. Да, почему они потянутся в Москву?
А куда им еще тянуться?
Они что, таджики, что ли? Их никто не пустит в Москву. Ну, Сибирь, их отправят в Сибирь, конечно.
Смеетесь?
Я не смеюсь.
Я бы на месте украинцев там
Я бы не задумался.
В Владивосток я бы поехала, наверное.
Владивосток на море сразу.
Конечно.
На море.
Конечно.
Есть Чилимов, есть Камчатского
рядом
краба.
Япония, Китай.
Есть Сайру, наконец. А?
Кипит.
Копченую или какую-нибудь еще. Слушай, значит, я тебе хотел сказать, что народ идет. Народ идет, и его много. Вот принимающая страна... Да, сейчас, конечно.
Я больше того,
я тебе отдам на обзор печати, а уж после продолжим и голосование, и обсуждение. Принимающая страна, сейчас корреспондент Коммерсанта написал интересную статью. Власти Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации в Ростовской области. За последние 7 тысяч человек перешло границу и попросили убежища. Беженцы. 7 тысяч человек за сутки. Нарастает вал беженцев с Украины.
Где они, кстати, размещаются? Палаточных
вот городов? Вот это же вопрос. Это массовый. Не все эти люди объявляют о том, что они просят политического убежища. Или там какого? Гуманитарного убежища. Но это самый массовый переход границы украинскими гражданами.
Да.
Они идут из Славянска, Краснославянска, Краматорска, Луганска, Донецка. Группы идут по 90, по 100 человек. В основном женщины и дети в Россию. На время войны, я так думаю. Может быть, основные. Но есть и люди, которые готовы остаться. Местные власти выделили детские оздоровительные центры. Дмитрий Адовский, есть Дмитрий Адовский центр такой у них, называется так на юге, и Пионер, которые могут обеспечить временным жильем 550 человек. В Дмитриадовском уже 217, 227 дети.
А где они все? Детским садам, куда их вот,
вот физически? По оздоровительным центрам, по лагерям.
А, летние. Пока еще есть место.
Летние лагеря. МЧС развернул 3 палаточных лагеря. Граждане Украины заверили, что обеспечены временным жильем, тыры-ры, пятиразовым питанием. Пятиразовое питание?
Ну, ёлочки. Это, я, знаете, какое? Хотите, ёлочки. Я вам расскажу, как в детском саду. Смотрите, сейчас вам я объясню. Минимум, да, это масло сливочное с кусочком хлеба и с кусочком сыра и каша. Это первое раз питание. Да, плюс какао.
Причем каша размазана, намазана небольшим слоем на тарелочку.
Ну, там по-разному она тает и все такое. Да. Это уже на вкус и цвет, как говорится, можно отдельно ложечка съесть, а можно размешать. А, значит, потом в 11 часов дают половинку банана либо один киви плюс вода. Это второе питание называется.
Это второе питание.
Да, 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 да. Там, ну, что-то такое. Либо просто сок с печенюшкой, например. Это так. Ну, это по детсадовски.
Я тебя понял.
Дальше. Обед. Ну, обед нормально. Там, котлет, ну, суп, первое, второе, компот.
Так.
Или там что. Это третье.
Салатец.
А, нет, салаты, да, там бывают. Ну, салаты.
Четвертое, дальше.
Четвертое, это полный. После тихого часа.
Нет, а я знаю. Третье, полдник. Последнее, конечно, в конце этот самый должен быть.
15,
две печенюшки дают с компотом.
В час отбой, да? В 15 часов подъем, в 15:30 полдник, это запеканка, либо там блинчик с джемом, либо как раз морская капуста с кусочком хлеба и там еще с чем-то. Да. И, соответственно, ужин в 6 часов вечера. Вот вам
вечера.
И 5 раз, я насчитала.
Хорошо. У них пятиразовое питание, они абсолютно счастливы. Ну,
я тоже счастлива. Счастливы. Я вообще хочу куда-нибудь... А можно куда-нибудь...
Некоторые беженцы уже получили поддержку. Жители Новороссийска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Краснодар, Ростова-на-Дону приглашают украинские семьи. Хочешь позвать себе украинскую семью? Например, мать четверых детей из Иркутска завел к себе украинцев. Ни о каких деньгах речь не идет, говорит господин Котляров.
Как вы так? А как она кормит?
Украинцы очень напуганы. Какая разница? Украинцы очень напуганы. Они нас, встречающих на границе, спрашивают, вы не террористы? Украинцы боятся, что русские террористы немедленно им засунут гранату в жопу.
Ой, это какая-то, мне кажется...
Выдернув чеку при этом. Выдернув чеку при этом. Да, абсолютно. Ну, конечно. Вот. Так, город бомбят. По телевизору передают телефоны горячей линии Минобороны Украины. Мы им звоним и задаем вопрос. Что же вы делаете? Нам отвечают. Вас там никого нема. Всех эвакуировали. И кладут трубку. И продолжают обстреливать, говорит Ольга из Славянска. Мы устали ложиться на пол от выстрелов бомбежек. Мой дом разрушен, мне некуда возвращаться. И так далее. Ну так слушайте, вот эта тема. Вопросов два. Вы готовы принять семью из Украины? Раз. Настя вот готова. Это раз. И вторая тема. Нужен ли нам такой народ? Крепкий все народ. Мастеровитый, рабочий. Поди плохо. Погнали, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
А сегодня начался ЕГЭ по математике, ну вот, или вот-вот начнется, у кого как. Вообще не ожидают высоких сильных результатов в Рособорнадзоре. И сегодня, правда, не про ЕГЭ, а, так сказать, подготовительная статья в независимой газете про выпускной бал. Статья называется «За полмиллиона». Оказывается, самый бюджетный праздник для окончившего школу, ну, в Москве или Подмосковье, это в Кремле. Как это неудивительно. На что собирают деньги родители? Ну, кроме там всяких поборов на коллективу, там, педагогическом и так далее. Платье. Причем у девочек должно быть платье два разных, потому что последний звонок и выпускной. Это два разных мероприятия в одном и том же не камильфо. Ходить, кроме того, предполагается какая-то обширная программа аж до утра, которая включает в себя, в конце концов, встречу рассвета для тех, кто, значит, до нее доживет. И все это стоит довольно дорого. Как правило, родители скидываются и на приглашение артистов, там какие-то концерты и так далее. В общем, в Кремле это будет дешевле. Примерно 8 тысяч рублей на человека билет стоит. Вот, знаете, такая рекламного характера статья. Но все равно интересно. Люди берут кредиты, чтобы детей выпустить из школы. Правительство, это независимая газета. И там же сегодня про Белоруссию, там тревожная ситуация. Там, оказывается, цены на свинину бьют рекорды. Она подорожала в два раза в течение месяца и почти исчезла с прилавков в магазинах. Устранением дефицита занялся лично президент Александр Лукашенко. Анализируя причины, чиновники говорят о факторе африканской чумы, а эксперты о некомпетентности властей. МК продолжает следить за ситуацией в в районе Донецка. Там считают, что предотвратить катастрофу может только финансовая помощь из России, гуманитарка и Красный Крест. Такой подзаголовок. В Госдуме обсудили ситуацию с оказанием гуманитарной помощи населению Юго-Востока. Главная проблема – это доставка. При этом представители Донецкой Народной Республики считают, что предотвратить катастрофу может лишь стабилизационный кредит от России на 30 миллиардов рублей. В московском же «Комсомольце» небольшой наброс для наших депутатов про то, что где-то там в Европах научились делать эмбрионы из двух яйцеклеток и одного сперматозоида, заменяя там поврежденные, если митохондрия у матери там повреждена, там что-то вставляют, куда-то представляют. В общем, получается, трое родителей в итоге. Трое родителей как моральное уродство. Такой заголовок. Но на самом деле, собственно, новости посвящен первый абзац, а все остальное посвящено сравнению того, вот насколько нормально, что бывает просто естественным путем люди получают детей, от них отказываются, нормально ли это, или вот некоторые мечтают, не могут никак, и у них такая возможность вроде искусственная появилась, и стоит ли от нее отказываться. С грабителями не спорят, это российская газета. Журналистам разослали правила безопасности в Бразилии. Самый первый пункт – это не сопротивляться при попытке ограбления. Отдать ценные вещи быстро, без комментариев. А чтобы минимизировать риск стать мишенью грабителей, не носите с собой ценности, которые могут привлечь внимание воров. Но для тех всех, мне кажется, кто едет в Бразилию на чемпионат мира, полезно будет прочитать сегодня эту статью. В российской же газете интервью с главным мороженщиком России. Он говорит, что цены этим летом на мороженое в целом поднимутся на 10%. Ну и там же любопытная инфографика. Какие виды мороженого предпочитают наши граждане? 45% абсолютное большинство предпочитает вафельный стаканчик. 35% эскимо на палочке. И просто стаканчик 33%. 9.30 новости.
Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Ножком. Я хотел сказать, что мы возвращаемся к теме. А вы готовы принять семью с Украины или нет? Вот вопрос. И я сразу хотел ввести голосование, пожалуйста. Ладно, поехали?
Конечно.
Так, значит, голосование. Вы готовы принять семью с Украины? Сейчас семьи там отправляются, украинские семьи бегут в Ростовскую область. И они потом едут вплоть до Иркутска. Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36.
В общем смысле. Я, например, приветствую, но лично это вопрос. То есть как отвечать? Мне по какому телефону звонить?
Ну, как тебе сказать? Ну, вот. Понимаешь?
Я не готова вот, принимать лично, наверное, все-таки. А вообще, в целом, я приветствую, конечно, бесконечно. Я считаю, что это очень правильно. Ну, вообще, наши люди, почему? Ну, вообще, у нас не должно быть границ никаких. Все должны жить, где им удобнее.
Мне непонятен статус семьи. То есть они хотят работать, например, и будет ли для них унизительно работа такая домашняя? Это, или нет? Потому что, может быть, он большой ученый, там, не знаю, или большой углевед какой-нибудь, шахтовед какой-нибудь. Понимаешь, какой большой ученый? Но они приезжают... И я такой думаю, так, что они будут делать? Ну, наверное же, будут там по дому помогать, что-то будут или нет? Ну, так вообще, нет?
Ну, вот это вот уже сразу вопрос. А вы там
потому
на арабских
условиях? Я вчера у знакомых сербов, одолжил таджика.
Так.
Вот.
И что же?
На субботу.
Так.
Мне надо там кое-какой диван перевезти и покосить траву. Я у знакомых сербов одолжил таджика.
Да.
Ну, я говорю, я ему чисто бабла заплачу, и все. Мне сербы говорят, ни в коем случае ничего не платим, мы все равно ему платим сами там. Ну, короче, даром дают таджика. Вот, просто так. Я к чему говорю, что мне нужен какой-то помощник был бы. Я бы принял, конечно, семью. Видишь, я как спрут. Я сам как хохол, слышишь, я как хохол такой.
Ну,
работник! Работник такой,
ну,
мне
хорошо,
нужен. Нет, это некрасиво, да? Я некрасиво себя веду?
Некрасиво. Нет,
да,
нет,
я поведу себя красиво. Я отдам хозяйскую спальню, сам перееду в гараж. Мне кажется, вот там мне и место. Это будет красиво?
Да, это будет нормально. Гостям, ну так, по-кавказски, чтобы все лучше. Там,
конечно,
да,
сейчас,
да.
Разогнался. Но я не кавказец никакой, так что хорошо. Вы готовы принять семью с Украины? 35% говорят да, а 65% говорят нет. Остальные затруднения звонят не очень много людей. Я понимаю, что огромное большинство при этом испытывает затруднения и терзания.
Нет, ну в целом да, конечно, я думаю, все будут рады.
В целом да, конечно.
А конкретно?
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, вы готовы принять семью с Украины?
А, я и есть с Украины.
А вы, от...
семья.
А вы откуда?
С Украины.
Мои родичи по материнской линии вышли из Херсонской губернии.
Очень интересно, там Аскания Нова, и там нам не дают Крым воды.
Да, вот. А что касается вот этой всей ситуации, должен сказать, что план мудрецов он в действии должен подтвердить. Знаете, какой?
Нет, мы должны принять семью из Украины. А вы меня все, небось, про сионские мудрецов сейчас скажете.
Нет, 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 нет. Какой план, а никаких мудрецов?
Скажите,
мудрецов,
какой
план? Мудрецов понятно.
Какой
а можно вкратце по планчику?
Вкратце скажите.
Вот смотрите, значит, выдавливается Россия из Украины полностью.
В том числе физически.
Да-да-да. И Россию заставляет прыгать в объятия Китаю. И чтобы построить вот эту великую китайскую трубу, нужен народ. Откуда? Луганщина, Донецк.
Нет. Нема дурных. Нема дурных, что они не будут так работать. Что вы хотите? Это другие люди. Нет, нема дурных, чтобы вы знали. Да ну, я умоляю. Тю. Конечно, нет.
Стройка века.
Ну, конечно, нет. Ну, на хохла. Конечно, хохла. Запряг и типа погоняешь. Ну, конечно. Ну, сейчас. Нет.
Это мне больше китайцы видятся в этом амплуа.
Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Это самое...
Здрасте, Виктор. Виктор, да, прошу вас, вы готовы принять семью из...
До октября месяца, пожалуйста.
До октября.
А там вы извините, пожалуйста, но все-таки это под большим вопросом. Благодарю за эфир.
Спасибо, Виктор. Конечно, до октября. Ну, правильно. Это же там потом дачу топить надо. Ты знаешь, сколько на даче? 4 копейки с полтиной и, значит, за отопление, за киловатт. Ты знаешь про это? А ты знаешь про то, что зимой, ну, в смысле, 5 берут в результате 5, потому что освещение улиц, 5 копеек. Правильно тебя берут за электричество на даче?
А летом за полив огорода, я знаю.
А газа нет нифига, а дачи худые. Топить дачу, знаешь, сколько стоит за зиму, за январь?
Просто скажи, у вас твердотопливный
да электричество, какой я 10 раз объяснил 5 копеек за киловатт, она меня спрашивает... Ну, я тебе сказал, 5 копеек за киловатт. Ты мне говоришь, твердотопливный.
Я пытаюсь...
Настя!
Соответственно.
До 20 тысяч рублей доходит.
Ну, я знаю.
Зависит от мороза. До 20 тысяч рублей.
Только за тепло.
Ну, конечно.
А что печку не сложить-то, господи?
Господи!
Иисусе Христе.
Началось.
Печку до дрова, да и все, дело с
концом. Алло, здравствуйте. Ага, я жил на печке. 4 утра встаешь снова топить. Второй раз. Да, здрасте.
Да, и корову обрежу.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сергей, Настя, вы готовы или нет?
Ну, вы знаете, у меня на Западной Украине половина родственников, поэтому, конечно, у нас родина одна, и мы все единый народ. Конечно,
это понятно, но вы-то готовы или нет?
Но лучше поднять бы товарища Сталина бы. И все
да нет, не поднимите, сейчас, не поднимите, не поднимите. Это было мое, Олег, это было мое предложение Сталина скрестить с динозавром путем новых технологий.
Да.
Сталина скрестить с динозавром. Конечно,
а царя
естественно.
Николая.
А?
А царя Николая.
Царя Николая скрестить с вороной.
И с твиттером. И с твиттером,
конечно.
У него хороший твиттер, вы читаете,
а
да?
А Сталина с тиранозавром. С тиранозавром. Такой Сталин. Представляете, тиранозавр с лицом Сталина. И он идет такой... Порядок там. Для
руки,
Олега,
да?
Для Олега. Ребята, я подведу итог этому голосованию. 34-66. Я останавливаю это голосование. 34% готовы принять семьи.
Угу. Что-то маловато.
Ну, говорю, вот давайте, кто готов принять? Кто готов принять? Я буду расспрашивать вас технически. Не романтически. Звоните только тот, кто готов принять. Внимание. Тот, кто готов принять. Я отбил все звонки. И сейчас я жду звонок того, кто готов принять действительно. Но я буду спрашивать технически, ребят. Не романтически. Нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Ну вот, куда будет размещать? Какая семья должна быть? Сколько народу?
Слушайте, ну размещать без проблем работы риэлторами. Всегда есть жилье пустое, которое сдается, продается. Жилой площади достаточно.
То есть у вас есть ключи, которые доверили вам хозяева. Куда вы ходите потрахаться? Ой, простите, извините. Ну, в смысле? Что, нет? Ну, правда. Для чего риэлторы берут ключи от квартир? Я знаю, для чего. А?
Ну вот, можно разместить.
Нет, ты поняла, для чего риэлтор берет у тебя ключи? Когда он, ну, говорит, мне нужны показы.
Да.
Они ходят туда трахаться. Конечно, да, я знаю, но я тебе рассказываю про риэлторов, господи. Ну, я не был риэлтором, но даже очевидно.
Просто такие квартиры, ты располагаешь, в мою не пойдут.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здрасте.
Артем, Москва.
Да, Артем, куда бы вы взяли семью бы?
Ну, честно говоря, если бы была возможность как-то хотя бы взглянуть сперва, кого берешь, то, наверное, вот, на даче бы разместил.
Вот, поприличнее. Вам бы хотелось потише семью или поменьше?
Ну, скажем так, как минимум не лишний, вот. Но вообще я хочу сказать, что все, по-моему, немножко проще. Если бы мы умели кооперироваться для взаимопомощи, вполне можно было бы им построить там какие-то палаточные городки.
Городки, вот, палаточные.
И это решило бы моральную проблему. Как бы,
ну, как вам сказать?
Каждый пытается все-таки какое-то свое гнездо.
Нет, вот знаете, вот сейчас мне кажется, что вы все-таки на государство чуточку сталкиваете. А вот давайте каждый из нас.
Нет, я сейчас говорю не о государстве. Вот как раз это очень важный момент. Меня это раздражало еще, когда наводнение было на Дальнем Востоке.
Во-во-во-во-во-во.
То есть, как бы, единственная какая-то попытка собрать деньги, да, ну, в инициативном порядке, да, вот через эти смс-ки была. Я попытался туда отправить деньги, и что-то там сломалось, пришла какая-то ошибка.
Это все равно не то. Надо ручками самому. Нет, вот можно, Артем, надо здесь, может быть, поучиться у американцев. Надо говорить, как говорят американцы, men and women of this country. Значит, конкретно руками. Не то, что там через смс, это попытка отделаться.
Или так. Не,
это
или
какая
так.
Попытка отделаться. Взять их к себе, привезти на дачу. С учетом, что хохлушка будет тарахтеть без умолку, вообще рот не закроет примерно... А вы знаете, что хохлушка не закрывает рот 16 часов подряд. 16
часов. Да и слава богу.
А?
Да
не
и
знаю,
слава богу.
Не знаю. Нет.
Большая проблема, что ли?
Нет, большая, потому что она смотрит вам в глаза и требует ответа. Вы должны взаимодействовать с хохлушкой.
Не знаю, она не мне будет смотреть в глаза, я на работе.
Я понял. Нейтрализовать хохлушку невозможно. 16 часов в сутки она что-то говорит, заглядывая вам в глаза. Поняла?
Ужас.
По себе знаю.
Я затыкаюсь очень быстро, когда не вижу ответа в глаза.
Хорошо. Второй вопрос, ребят. Значит, вы готовы принять семью из Украины? Я насколько понял, 30 секундочку, я посмотрю снова результат. 34% на 66. Да, 66 нет. Скажите, а нам нужен этот работящий народ? Я вам представлю позицию, вот как очень просто, Настя.
Да.
Нам нужны эти люди или нет? Вот они идут в Россию, идут. 7 тысяч за прошлые сутки. 7 тысяч человек за прошлые сутки. Нам они нужны, да, добро пожаловать, нам как раз люди нужны. Ну что, вместо миграции из Средней Азии, пусть идут к нам. Хорошо, да, 134-21-35. Да, люди нужны, да.
Да.
134-21-36. Переселяя людей с Украины в Россию, лояльных России, преданных, мы, в сущности, ребят, теряем Украину, потому что на их место придет Галичина, за них, на их земли, на их квартиры, на их дачи придет Галичина, которая будет ненавидеть вас уже в Донецке. Если мы их примем здесь, мы вытесним последних прорусских людей с Украины. Мы вытесним, мы всосем их, мы создадим силу всасывания, которая заберет последних, кто нам был верен, последних, кто нас любил, последних, кто был за нас.
А разве это неправильно?
Это ужасно.
Так должно быть.
Это ужасно.
Мы все живут, как хотят, где хотят.
Это ужасно. Мы уступим. Вот пожалуйста,
вы
я
же
открываю...
давно уступили все.
Я открываю ВКонтакте. Получил секретную информацию из правительства Яценюка, пишет некто господин. А, так это Александр Жилин, который много пишет. Украинский Кабмин при участии американских специалистов, как бы зловеще это ни звучало, все самые зловещие вещи оправдываются потом, во всяком случае, в последние полгода, подготовил секретную программу, которая начинает уже в ноябре этого года. В ноябре. Суть. Поэтапное переселение 250 тысяч жителей Западной Украины, потому что там дикая безработица на Западной Украине. Дикая безработица. 250 тысяч жителей Западной Украины, прежде всего из сел и небольших поселков, Донецкую, Луганскую, Николаевскую области. Дальше. Подъемные 25 тысяч гривен на семью. Занятие домов, земельных участков сепаратистов. В том числе беглых сепаратистов. 250 тысяч семей. Понимаете ли, в чем дело? Если мы забираем этих прекрасных, замечательных украинцев в нашу землю,
да,
мы навсегда Донбасс делаем враждебным себе, все более враждебным себе. Понимаешь?
Да. Понимаю.
То есть место тех, кто любит Россию, надо займут те, кто ненавидит Россию.
Любить другими способами.
Место наверное. Тех, кто любит Россию, займут те, кто ненавидит Россию.
Ну, пусть они ненавидят.
Вместо луганских баб и мужиков, которых ты встречаешь сегодня, пересекая границу, ты встретишь галичину. Злые, да, колючие, хорошо. Злые, колючие, близко посаженные глазки галисийских, человеконенавистнических, мизантропических негодяев. Вот что ты увидишь, а? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Юрий. Да, 23-го встречаю семью из Краматорска.
Вот. Какую? То есть семья...
Тут детективная шпионская история, если я сейчас быстро расскажу.
Давайте.
Муж живет здесь, в России, живет, работает. Ну, как бы, работает.
Да, да.
А там жена его с дочкой. Они никак не могут переехать, потому что нужно заявление от отца с подписью, что можно вывести ребенка за границу.
Да.
А там же на таможне шмонают, и вот они вот это вот заявление зашивали в джинсы, чтобы таможенники не нашли. Человек привез сюда, он подписал, перевезли туда.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот, да, так не выпускали семью, потому что он здесь вот живет. Ага. Поселю на даче, у меня есть избушка.
Да.
Ну, дом и избушка. Пускай обустраиваются, там можно жить даже зимой.
Хохлы мастеровиты, скажите, пока живет, пусть баньку вам построит.
Да я сам полукровка.
Слушайте, скажите, пока живет, пусть вам баньку построит. Это будет милое дело.
Ну вот, я теперь раздумываю, баньку сделать, и что избушки нет. Потому что они занимаются котлами.
Во-во-во-во-во, эксплуатация бедных братьев.
Забор поставить,
эксплуатация бедных. Ну, конечно.
Дорожку вымостить, ну что там.
Нет, ну ты вселяешь семью, слышишь, вселяешь семью в заброшенную дачу. Ты говоришь, так, ребят, дорожку здесь я бы, честно говоря, переслал бы совсем. Цемент, может, помогу вам. Ну, так вот, да, мне
казалось. Не, не так надо сказать. Вот уже давно купил,
давно дом не красил. Ох, давно дом не красил. Лет 10, как уже не красил. И смотришь в глаза, они такие говорят, ага, а краска-то где? Ты говоришь, ну, вы сами подумайте. Так, да? Какие же вы гады, сырость, а? Какие же вы гады.
Нет, ну, так никто не писал.
Вот они, а? Единицы, я так и знал единицы. Про вас. Слушайте, значит, я останавливаю это голосование, 79-21. Да, да, беглые с Украины люди нужны нам, 79%. 21, да, 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 потому что это хорошо, потому что это братья, потому что хороший народ, работящие все на свете, все прекрасно, 79. 21, мы ослабляем свою позицию на Украине, забирая оттуда любящих Россию, 21%. Это правда. Мы ослабляем свои позиции на Украине, ребят, вы что? Это, ну, это же в высшей степени очевидно. Мы действительно ослабляем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Я вот что хотел сказать.
Давайте.
Вы абсолютно правы по поводу ослабления.
Да.
И вот я, допустим, ищу семью украинцев, чтобы жили, допустим, у меня в деревне. Ну, просто чтобы там все не пошло.
Да, да, присматривали, да.
Да, присматриваю, с удовольствием возьму, еще буду проплачивать. Но не в рабство, именно не в рабство, а именно чтобы жили, чтобы дом не
было. Нет, чтобы даже платить, в том-то и дело, чтобы даже платить. Но, с другой стороны, послушайте меня. Ведь это же от нужды они согласятся. Предположим, вот давайте так. Предположим, я житель Луганска. Предположим, я, ну вот, радиожурналист там в Луганске, так сказать, там, пипи-кака радио, да?
Да.
Я типа бежал. Ну, что-то мне совсем уж за мной. Вот, и я к вам прихожу. Как вас звать, кстати?
Алексей, Алексей.
Алексей, а я говорю, Алексей, дайте пожить. Ну, тут оно как устроится, но я бы, может, до зимы. Вы мне говорите, давай. Я, значит, то. Я примерно знаю, что такое карбюратор, но разбирал я карбюратор в последний раз очень давно. Понимаете? Вот какой из меня нахрен работник?
Ну, ничего, вспомнится все.
Вспомнится.
Не, я так конечно, вот, конечно, вспомнится, научится, а потом же, что я хочу сказать, вот как у меня хозяйство, допустим, старики, пардон, померли,
да.
И жалко его, надо как-то восстановить. Хозяйство большое, и, допустим, даже на постоянку там, и помочь с пропиской совсем.
Да, мне тоже не было бы жалко. Мне бы тоже не было жалко. Я говорю теперь уже как москвич, как московской. Мне бы тоже
ну,
не было
я
жалко.
Я тоже как москвич, и я должен работать здесь, потому что здесь я больше заработаю, чем...
Конечно.
Хотя с удовольствием уехал бы, конечно, в деревню.
Конечно. Спасибо, спасибо. Да, это действительно так. Мы, может быть, даже платили бы им, но другой вопрос, насколько это не стыдно. Ну хорошо, ну вот я тебе говорю, вот я тебе еще раз говорю. У меня был на даче сторож, преподаватель консерватории из Душанбе. Преподаватель консерватории.
Так.
Ну вот немножко стыдно было.
А вы ему купили бы скрипочку, он играл?
Да нет, конечно, зачем?
Долгими вечерами,
да, хорошо. И рояль, и девушки на высоких каблуках в кокошниках. Сейчас разогнался. Нет, конечно, у меня был преподаватель консерватории из Душанбе. Ну это в 90-е совсем в 90-е. И что же? И он работал. Но это стыдно немножко. Немножко стыдно. Понимаешь, как будто я пользуюсь горем. Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей, знаешь, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Слушайте, ну, мне лично, я Костерев, я принимаю, действительно, принимаю вашу точку зрения. На самом деле так оно и есть. Но все-таки вот меня, знаете, какое сомнение гложет?
Да.
Вот насколько я здесь вижу сейчас, вот, ну, вот еду, да, меня машины с украинскими номерами проезжают. Я прекрасно понимаю, что эти люди здесь не бездельничают. Эти люди здесь работают, зарабатывают кусок хлеба.
Да.
И поверьте, они на раз зарабатывают, будем так говорить, они находятся в той прослойке, это которая между... Ну, уж совсем вот азиатами, да, и зажравшимися москвичами.
Андрей, а можно я скажу? Меня довез один. Я сдавал машину или то ли мотоцикл в ремонт в Мейджоре на Новой Риге, да? Потом волшебным образом махнул рукой, и передо мной остановился, как этот лист перед травой, какой-то там китайский грузовичок. Да, какой китайский грузовичок. Я сел с человеком, ехал 8 километров. Болтали. Он мне сказал, в лето и в декабре... делаю 100 тысяч рублей. Значит, парень, правда, был из Молдавии. Ну, это понятно, что он может быть с Украины мгновенно то же самое, правильно? Значит, 100 тысяч рублей. Что он делает? Он возит на каком-то там грузовичке, у которого грузоподъемность 700 килограмм, то ли 800, не помню. Он возит там 3 тонны всякого, значит, на стройки развозит со строительных рынков. Ну, вот он, говорит, в декабре, говорит, там объекты закрывают, всех поджимает по-черному. Там, говорит, соточку имею в месяц. И, говорит, летом по соточке.
Ну, я к тому, что все-таки, будем так говорить, народ это работящий, и народ сюда приедет явно не балду гонять. К сожалению, не имею дачи, да, но вот так вот, если по-человечески разобраться, действительно с удовольствием бы принял семью просто сейчас.
Спасибо. Спасибо. Да, хорошо, но мало кто говорит о ситуации, что мы ослабляем, собственно, свое влияние на Украине таким образом. Мы ослабляем собственное влияние на Украине, ребят. Мы же забираем людей, которые нас любят. Эй. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Это Фрок. Вот я как раз про ослабление.
Да.
У меня товарищ есть, он, значит, грузин. Вот он жил в Гаграх. Тогда, вот помните тот период, да, когда эта резня была?
Да.
Вот, значит, они бежали оттуда. Мама у него чудом осталась жива. Просто из тех, кто пришел ее убивать, один оказался ее ученик. Просто, ну, пожалел, просто простил, помиловал.
Да.
И вот теперь в их доме живут другие люди. Живут абхазы. А люди ушли. И вернуть ничего уже нельзя. Ничего.
Все, да, все. Хотя огромное
сотня. Ломоть навсегда все это потери.
Конечно.
Это горе на всю жизнь, и еще и детям останется.
У нас в России земли, конечно, до чертовой матери. Сибирь, вон, пожалуйста.
Дело в том, что они своего там лишились и будут лишены этого навсегда. Это же отрезанные корни.
Да, прекрасно, спасибо. Значит, мы переходим к рубрике «В движение», погнали.
Подъем. В движении.
В движении. Вот надо было Фроге сразу плавно и спросить, потому что он рассказал об движении, он все время движется. Значит, смотрите, на въезд в город самое плохое шоссе сейчас поменялись немножко. Ленинградка на первом месте, Минка на втором, Новая Рига немножко схлынула движение легче. И я бы сказал, на третьем месте по кошмару, наверное, все-таки Калужка. Наверное, Калужка. В городе. На 12 часов в районе Савеловского, вот здесь, внешка, полностью стоит третья транспортная. В городе самое плохое шоссе, я бы сказал, шоссе энтузиастов, если бы не было так банально. Постоянно шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка. И сегодня тоже проспект Мира. Вот здесь не едет. Все остальные шоссе более-менее приличные. Все хорошо. Я хотел бы принять звонки 7373948. Где едете? Что видите? 7373948. Расскажите о движении в Москве. Движение в Москве. Здравствуйте. Где едете? Что видите?
Охуеть.
1-2-3. Это, наверное, он въехал во что-то. Давайте напишем. Все равно, тем не менее, мы вас заблокировали. Все равно мы вас заблокировали. Видишь, человека заблокировали за попытку выругаться. Но, кажется, это не относилось к движению, а относилось к какой-то его внутренней жизни. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро,
Трошем, это Тамазик вас беспокоит. Да,
здравствуйте, Тамазик.
Вот, сегодня, да, пришел поехать по внешней. От Ленинского до Волгоградки все прекрасно.
Да, да, да. Всем
хорошего дня.
Вообще, наверное, уже отпуска начались, Тамазик. Хорошо
да,
стало
да,
ездить.
Свободно.
Хорошо стало ездить. Нормально. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Анушко, ведущая этой программы. Настя, мы должны были угостить людей Евгения Васильева. Евгения Васильева, напоминаю, это девушка Сердюкова, во всяком случае, в нашем восприятии. Мы думаем, что она девушка Сердюкова.
Но, честно, я вот уже после этого...
Начала сомневаться.
Нет, она же говорит о том, что они расстались и так далее.
Расстались. Уже бывшая девушка.
Он вернулся к жене. Я представляю, каким...
Ну, бывшая, ну что ж.
Наверное, кошмаром в жизни Сердюкова она становится, потому что, ну, наверное, когда ты хочешь, ну, там, просто хочешь, например, что-то поменять в жизни, да, от чего-то там отвернуться,
ну, хорошо,
или отказаться,
извините,
а оно тебя преследует.
В любом случае, мы знаем, что когда к ней, нет, мы знаем, что когда к ней вошли следователи, в день, когда к ней вошли да. следователи первый раз, в 6:30 утра в квартире ее был
да,
Сердюков.
Да, да,
в 6:30 утра он с ней жил тогда, если я правильно информирован. А может быть, я не понимаю, не важно. Это не
он открыл
значение.
Дверь, в общем,
он открыл,
странно.
Он,
да.
открыл дверь, он открыл дверь, да. Потому что она выпускает диск теперь вслед за томами, многотомные какие-то собрания сочинений. Поэм вслед за невероятными выставками живописи. Где, как я полагаю, холст стоит дороже, чем, собственно, произведение. Но это выставка испорченных холстов, я бы так сказал, с моей точки зрения. Вот, с моей точки зрения. Значит, теперь она начала портить еще и аудионосители. Прекрасно, согласись. А?
Ну, она клип
жахнем.
Да, этого
погнали.
Достаточно.
Я стану птицей. Белой-белой. И перья буду шелком лить. И птицы белой, белой-белой. Я буду с ангелами плыть.
Мне кажется, она в городскую сумасшедшую превращается. Но и все это, поскольку ну, достаточно средств, это как бы оборачивается вот в какую-то такую обертку. Ну, то есть устраивается выставка живописи там в галерее. Клип снят, действительно клип. Там все черно-белое, такое все. Под переборы фортепиано почему-то гитару показали. Ну, это не важно.
Да.
Ну, только что вот я видела, мы слушали звук. Но вот у нас во дворе жила такая одна женщина на Стачек 105. Ее звали Кукушка. Говорят, она была то ли из балетных, то ли из театральных. Она ходила в пальто и всегда с муфточкой.
Так.
У нее были длинные распущенные волосы. Ее боялись все, включая местного бандита, который гулял с ротвейлером и жил с ней в одном подъезде. Потому что она...
Ребята, имейте совесть, у меня кровь из ушей пошла, пишет Тома.
По улице и... Все время ждала принца. Это наша кукушка. Но она была уже, правда, в возрасте. То есть про нее ходили легенды. Она иногда бросалась на мужчин. Ну, в смысле, да. она вот вы идете по улице, она как будто бы к вам бежит, вы начинаете останавливаться.
Неожиданная вещь, на которую я продолжаю думать, это то, что она будет с ангелами плыть. Нет, я думал, что ангелы летают. Ну, в смысле, что они плывут, для меня новости. Я думаю, что, может быть, в этом и открытие художественное. Я думаю, ангелам надлежало бы плыть. Мне кажется, что ангелы — дайверы, конечно. Ангелы, конечно, дайверы. Притом я бы сказал фридайверы, а не фридайверы.
Перенесшие операцию по... от Рязани
укола. Нет, ну не настолько. Нет. Ну не настолько. Ты хочешь сказать, что они совершеннейшие ихтиандры? Да. Ангелы?
Да.
Я не заглядывал им между ног никогда.
А как, вы голливудские кино не смотрели? Там эта тема раскрыта.
Серьезно? Ну хорошо. Значит, давай, да, давай вернемся к серьезной какой-то политике. Хочешь серьезную политику? Да, Липницкой да. подарили квартиру.
Наконец-то.
В очередную, мама, еще? Вторую тебе объясняю. Вторую. Липницкая опять
я
подарили.
Я рад за нее.
Липницкая молодец. Опять подарили. 15-летней Юлии Липницкой.
Да,
опять подарили квартиру. Да-да-да, Подмосковье. Новая Москва. Новая Москва.
Новая
Москва. Смотри, что нет. Ее мама Даниэла. Запросила какую-то компанию, сколько стоит у них квартира. Сколько стоит?
Те говорят, что они, говорят, для вас
они нисколько. Для вас нисколько, для вас 1 рубль. То есть Липницкая получает квартиры, как ты торты, Настя.
Я договорилась, кстати, обещал привезти. Он, правда, сказал, что он сейчас выехал из Москвы человек, но привезет на следующей неделе, наверное.
Торт.
Торт.
Ну, хорошо. Ну, так слушай. Да. Значит, ее мама Даниэла запросила, просто говорит, а сколько стоит квартира? Сейчас я уже видела макет жилого комплекса, мне все нравится.
Хочу девочка сказать, говорит или мамочка?
Девочка. Хочу сказать большое спасибо. Ну, еще ну два что? Раза хотя бы. Три раза сказала бы большое спасибо. Мне кажется, квартира сколько стоит?
С отделкой?
Трех больших спасибо. Не знаю.
Трех стоит. Трехкомнатная,
трех. Не знаю. Она уже завоевала золотую награду. Mercedes GL себе квартиру тоже завоевала. И маме квартиру завоевала. Это прекрасно, я считаю. Это прекрасно. Я считаю, что, во-первых, заслужила. Во-первых, заслужила. Да. Во всяком случае...
И мама заслужила.
Внимание! Больше, чем все эти вот Абрамовичи. Липницкая заслужила больше.
Неожиданно повернули.
Ну,
мама,
больше
мама
заслужила.
Мама тоже заслужила, согласитесь.
Ну, конечно. И мама заслужила. Сколько крови, сколько и нервов далее, и все да. на свете. Ну, конечно.
Уговаривала. А? Все такое прочее.
Хорошо. Я хотел перейти к московским делам в этой связи. Это такой был мягкий переход. Мягкий переход. Я хотел спросить, слушай, начались публикации по поводу, мне кажется, вполне себе уже пора ангажированным каким-то публикациям по поводу московских выборов. 14 числа сентября будут в Москве выборы.
Да. Я же теперь тоже москвич.
Надо ввязаться в кампанию на чьей-нибудь стороне. Пока нет.
Какие у нас есть стороны, Сергей?
Не ангаже совершенно.
Ориентируйте, пожалуйста.
Стороны если... какие есть? Собянин хороший.
Это я поняла.
Все остальные омерзительные, вызывающие чувство рвоты.
Нет, почему? Да, кто нет. еще есть-то?
Есть Собянин хороший.
Какие сумасшедшие городские самовыдвиженцы, да. что-нибудь такое?
Есть Собянин хороший, все остальные омерзительные, вызывающие чувство рвоты.
А, вот вы меня
и
сориентировали.
Слава богу, теперь ты поняла. Ну, хорошо. Слушай, значит, я тебе хотел...
Трех раз хватило.
Во-первых...
Повторить.
Ты пишешь, Настя, слушай, КПРФ выводит на выборы внука вождя. Сегодня я прочитал в «Коммерсанте», мне так понравилось, ей-богу. Идет в Москву на выборы. Внук Зюганова.
Господи,
который до сих пор брезговал, в смысле, не был членом КПРФ, не был, внук. Ему 25 лет. Он выпускник социологического факультета МГУ Леонид Андреевич Зюганов.
Угу.
Понятно, Леонид Андреевич?
Зюганов.
Смотри.
Фотография. Значит, ага.
До недавнего времени членом КПРФ не был. Может, сейчас вступит для выбора. А может, и не вступит. Он много был при партии, как сказали люди из партии в «Коммерсанту». Много чего делал при партии. Помогал Центру исследований политической культуры при КПРФ.
Как его зовут?
Его зовут.
Мы знаем?
Да. Его зовут Леонид Андреевич Зюганов. 25 лет. Грядущий потомственный коммунист.
И он куда сейчас? В Мосгордуму идет?
В Мосгордуму пойдет. Соревноваться и состязаться он станет. Район Войковский, Сокол, аэропорт. Где он составит конкуренцию? Господину Ладочкину. Мы не знаем, кто это. Да и не хотим знать.
Почему?
Да и не хотим знать. Александру Закандырину, тем более. И зампреду Московского Сбербанка Денису Константинову.
Этому
задаром тоже не хотим его знать. Задаром не хотим. Он зампред Московского Сбербанка. Пусть даст беспроцентный кредит на квартиру, тогда будем знать.
Не
его.
Надо никаких кредитов на квартиру.
Пошел ты. Все, Константинов пошел. Все, значит, понятно. И так далее. Начинают выдвигаться.
Ни одной фотографии Леонида Андреевича Зюганова в Гугле нет. Сейчас Яндекс проверю.
А есть такой, тем не менее. Так. Вот, посмотри на него. Посмотри, ну, опиши людям. Женщины...
Это, бородка. Ну, он этот...
У него бородка, как у женщины, которая пела в Австрии. Вот это как ее.
Он светлее намного.
Он светлее. У него бородка светлее, чем у женщины, которая пела.
Нет,
Кончита. У него бородка светлее, чем у Кончиты.
Он выглядит как типичный мальчик-мажор, который делает карьеру. Вот я вам скажу сразу. И это может быть даже неплохо.
Просто вопрос. Это интересно или нет? Выборы в московскую власть, которых сейчас начали писать газеты. Это вообще интересно или нет?
Что
делает Мосгордума? Что делает Мосгордума? Это интересно или нет?
Да, по-моему,
это значимо или нет? Скажите, пожалуйста. А я хочу узнать у вас, что вы знаете о Мосгордуме и вообще в какой степени это интересно, пожалуйста, скажите. Я хочу также проголосовать на эту тему, попросить вас проголосовать на эту тему. И... Вот какой вариант. Вообще выборы в Мосгордуму интересны. Вы собираетесь в них участвовать? Вы собираетесь участвовать в выборах в Мосгордуму, участвовать в качестве избирателя? Пойдете голосовать. 134-21-35. Вы пойдете голосовать. 134-21-35. Нет, не пойдете вы голосовать, ну и нафиг. Неинтересно. Абсолютно неинтересно. Значит, 134-21-36. 134-21-36. Давайте попробуем проголосовать. Сейчас у меня пошло все. Вот смотри, пойдут голосовать уже 25%. Упс. Вы пойдете голосовать на выборах в Московскую Государственную Думу 14 сентября, кстати, будет. Вы пойдете, 26% держится, одержимых бесом демократии. И ты пойдешь, Настя?
Я-то пойду.
А зачем? Чтобы что?
Знаете, да, как там стенд, и ты знакомишься.
Люди, которых никто не знает.
Да.
С другой стороны, есть какой-нибудь там, допустим, КАЦ, которого никто не знал прежде.
Да, вот, понимаете, когда-то я ходила в Петербурге, и у меня был принцип. Вот мне исполнилось 18 лет, я пошла голосовать. И знаете, чем я руководствовалась? Я хотела выбрать человека с высшим образованием. Вот так причудливые у меня были представления вообще о жизни. Я просто смотрела, кто что закончил, и по этому принципу выбирала. А люди сейчас как выберут? Я себе не представляю. Ну,
30% собирается. Скажите мне, что делает Мосгордума? Мосгордума, кроме того, что улучшает собственные материальные условия депутаты, что они еще делают? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что делает Мосгордума?
Мосгордума, я не знаю, чем занимается Сергей, но я скажу, что я как-то вовлечен в это дело.
Скажите, как?
У меня товарищ, ему 30 лет, парень вырос без отца,
да.
Работает рабочим, обычно он держит, работяга парень,
да.
30 лет парню. Он сейчас депутат Северного административного округа района,
да.
А выдвигаться сейчас будет на город. Ага. Совершенно не карьерист, пашет парень.
Пашет, вы имеете в виду, пашет депутатский? Пашет депутатский или пашет...
Не хочу называть фамилию.
Не говорите. Скажите мне, тем не менее, он пашет как депутат, вы имеете в виду, или пашет там на своей работе?
Он днем бегает по всему району и решает вопросы жителей, а ночью в 9 часов вечера приходит и начинает работать у себя. Он ремонтирует машины, обычный парень.
Mm-hmm.
Обычно русский парень 30 лет, вырос без отца, живет один с мамой, не имеет за душой ничего. Вот сейчас ему надо заказывать рекламные плакаты. Мы все друзья скидываемся деньгами, чтобы помочь ему заказать эти
можно вопрос?
Рекламные
плакаты.
Можно вопрос? У Насти вопрос.
Вот он ваш друг, вы с ним беседуете. Он почему это делает? Ходит ли он в интернет? Насколько он в интернете известен?
Он... Назвать его фамилию или не
назовите, потому что Настя будет искать сразу.
Да.
Тарасов.
А имя?
Антон Тарасов.
Ага. Хорошо, скажите, зачем он, как он сам объясняет свои действия?
Он говорит, мне не нравится та несправедливость, и я всем людям хочу доказать, что простой работяга тоже может чего-то в этой жизни
добиться. Абсолютно. Потрясающе.
Сереж, он, понимаете, он из категории вот... ребят, которые вот он не матерится, он не курит, он не пьет. Я когда первый раз матом заругался, он говорит: Илья, я вас очень прошу не ругаться.
Да, это ужас. Скажите, это мне начинает.
30 лет, парни.
30 лет. 30 лет.
Ну, я его нашла на ВКонтакте. Лет. Кстати, больше он особенно нигде не представлен. Есть какой-то видеоролик с какого-то заседания.
Опасная история. Один в 30 лет начал проповедовать. Вот так же тоже. Тоже не ругался матом. Не ругался матом. Из воды вино делал, так и начал потом.
Муниципальное собрание,
пошло и пошло.
Вот так.
Да? Отсели он нашинский?
Да, рапорт.
Ну и хорошо. Так, хорошо, слушайте, я останавливаю это голосование. Дайте-ка меня остановить. Вы собираетесь принять участие в голосовании по выборам 14 сентября Московской Государственной Думы, и вы считаете, что это вообще интересно. Итого 31%. Вы не считаете, что это интересно. Вы не считаете... Сейчас я думаю. 31, да? 69 нет. 69 нет. Не будут голосовать Гордума. Я просто выписываю, чтобы потом это отправить в Твиттер. Да? Госдума. Гордума, прошу прощения. Но я думаю,
да,
что где-то же есть политически активные люди. Где-то же есть фанатики.
Да, наверное.
Фанатики
есть.
Общества, смысле, фанатики которые... общественной жизни. Да. Понимаешь, которые готовы там тебя посвятить, которых подколбашивают, которые готовы везде прыгать, бегать, там доставать всех. Понимаешь, такие же есть.
Улучшать жизнь города.
Ну почему бы им не быть там?
Улучшать жизнь города.
Я не знаю, может быть, у меня превратное впечатление, но у меня впечатление, что вот эти думцы, они сытые хари. У меня такое впечатление, я говорю сейчас о впечатлении. Впечатление. Может быть, у меня перверсия, может быть, у меня какие-то старые впечатления, может быть, это все поменялось. Я знаю, что это липкие, у меня было впечатление, что это липкие, омерзительные проходимцы. Омерзительные липкие проходимцы, которые, значит, вот подставляются там ласковые, ласковые в отношении первого лица, в том месте, где они выбираются. Ну, там был Лужков, Собянин, неважно, да? Ласковые. Тупо штампуют все, что им велят. Кроме этого, имеют свой гешефт. Кроме этого, немножко по вечерам шьют. То есть там бегают, там добывают
может,
бабло.
Может, они кому-то и помогают?
Значит, занимаются типа недвижимостью, там какие-то особнячки себе, в конце концов, покупают. Там и сям. А вот у нас продается особнячок, 15 миллионов долларов, пожалуйста. А вот у нас особнячок за 3 миллиона долларов вообще.
Может, найдем человека, кому помог депутат?
Да нет такого человека.
Нет такого.
Нет такого человека. О чем ты говоришь? Нет, скажите мне хоть про одного депутата, который Московской Государственной Думы, да, который ушел бы оттуда назад в какую-нибудь там пресловутую двушку в Мариной Роще. Знаешь, когда Навальный лгал, что он живет в Мариной Роще, при этом ездил ночевать в особняк в Сколково, это вот только по-настоящему вернулся в двушку. По-настоящему вернулся в двушку.
У него трешка, по-моему.
Неважно. Но он в Мариной Роще еще не ночевал, он ночевал в Сколково. В одном из особняков стоимостью существенно больше, чем любая квартира в Мариной Роще. Ну так вот, слушай, значит, я хотел сказать, что у меня ощущение, что депутаты Мосгордумы, может быть, это ретро какой-то, ретро-эффект. Это липкие, омерзительные приспособленцы. Ну, мне так казалось всегда. Может быть, я хотел бы, чтобы меня разубедили. Пусть меня разубедят.
Покажите пальцем, да, кто не такой.
Да, давайте, вот не такой. Дойдите мне хоть одного депутата Мосгордумы, который не такой был. Ну, вот не такой все.
Вряд ли депутат Сергей Москва. Я хотел сказать, что я с вами согласен в том плане, что это законодательный прыж Москвы.
Да.
Дело в том, что это просто фиктивно в том талане, что там Собянин и исполнительная власть для меня, я понимаю, вот все, что делает, там, департамент, суд, вы там...
Начнем с того.
То, что мы слышим. А это, ну, кто мы знаем, 45 человек на 15-миллионный город.
Ну, слушай, конечно.
Это некая такая особенная... такой вот мешайка, особенно такой круг людей, и вот то, что звонил сейчас товарищ, говорит, что 30-летний вот парень что-то войдет, я вас уверяю, через неделю он станет своим, и уже о нем все забудут. Ну,
давайте,
он просто будет ездить на хорошую
давайте повторим.
8, да. Он будет обеспечен большими льготами, это никто не скрывает, там ожесточенная борьба, ну, представляете, 15 миллионов москвей,
давайте повторим, вот, важно. То, что вы сказали, важно, я хочу сам это повторить, если позволите. На гигантский город, который весь равен там северо-западу России, допустим, да еще и северам России, есть один город. На него есть один хозяин. Все. Префекты не выбираются. Хотя префекты могли бы быть в ином месте губернаторами областей.
По населению. По масштабу, да.
По населению, понимаешь?
По населению, да.
Могли бы
и
быть
поэтому
губернаторами.
Я подтверждаю, что, в принципе, вот эта исполнительная власть, я думаю, все москвичи, достаточно нам Собянина и его вот все департаменты, которые он проводит, хорошее
человек,
слово.
Которым надо дать хорошие квартиры. 45 человек, которым надо дать...
45.
Да, надо дать там раз...
Большие, огромные льготы.
И все. И все. И дальше нет. Они там сами уже как глисты где-то присосутся. И где-то
все, говорят, все, и больше все будет забыто.
Да, вот это... Раз... Я хочу увидеть одного бедного, заканчивающего свой мандат, бедного депутата Мосгордумы. Одного, святого Франциска. Одного, который не добыл никаких особняков там в центре города, исторических памятников, вот это все. Ничего не добыл абсолютно.
Да.
Вошел Вася Васей и вышел Вася Васей. И теща его, и брат его, брательник его, и сын, и племяш. Все такие же, как были. Вот ничего не поменялось.
Я из депутатов из наших, вот если не о Мосгордуме, а просто о Думе, которая выше, да, разумеется. Да, это Шандыбин. По-моему, он очень просто. Как жил, так и жил.
Жил, но умер.
А еще был
уже.
Марычев, помните?
Ты просто не знаешь, первым, Марычев тоже
который
умер.
С накладными сиськами.
С накладными сиськами все умерли.
Он умер у себя в однушке или в двушке, там очень каких-то плачевных условиях.
Да. Еще был таксист Сухов в Советском Верховном Совете. Таксист Сухов из Харькова. Тоже такой был персонаж. Да-да-да.
И были публичные. Я вот, кстати, типа Марычева, была слишком маленькая, типа чтобы Марычева следить. А были публичные в советское время такие?
Хорошо, депутаты? Товарищи дорогие, я вам могу сказать, что у меня интересы, конечно, к этим выборам ровно равен нулю. У меня.
Искренне, да.
Искренне. Но скепсис, ирония и презрение не равны нулю. Поэтому мы время от времени будем вам освещать все это. Весь этот переносной шапито. Да?
Переезжающий.
Кстати, приехал к нам. Да. Хорошо?
Будут ли там номера?
Будут, номера интересно. Будут. Номера будут, не заставят себя ждать. 10, 25, 26. Обзор печати.
Обзор прессы.
Так, значит, у нас, с одной стороны, Путин сегодня встречается во Франции. Мы знаем с разными великими европейскими лидерами, вроде Оланда, Меркель, Кэмерона, но не с Обамой, как пишет независимая газета. И вот большая интрига там насчет Порошенко, встретиться они, не встретиться и так далее. Но в целом повестка у нас такая. Мы не хотим холодной войны и, в общем, отрицаем аннексию и любые планы, которые нам вменяют как будто бы в своей риторике. Посмотрим, изменится что-то или нет. Про ЕГЭ, который сегодня пишут нас школьники, никто не пишет. Сегодня ЕГЭ по математике, второй обязательный экзамен. Зато независимая газета рассказывает про то, как к выпускным этим балам готовятся люди. Некоторые родители вынуждены брать кредит для того, чтобы их дети, так, не хуже остальных, там выступило и так далее. Входной билет на мероприятие, всякие концерты организуются в соответствующий стоит. Оказывается, там от 8 тысяч рублей и так далее. И собирают еще и больше, если частная вечеринка. И оказывается, самый дешевый выпускной бал стоит билет на кремлевскую вечеринку. Как это неудивительно. Независимая газета сегодняшняя, смотрите. Ведомости рассказывают о том, что что-то у нас не в порядке опять с пенсионным фондом. У нас, с одной стороны, есть отчеты всяких компаний управляющих, правда, которые, если вы распорядились своей накопительной частью, вам присылают каждый год. И отчеты пенсионного фонда. Так вот, счетная палата все это сопоставила, сравнила и увидела большую недостачу. Куда делись деньги, не очень понятно. В ведомостях статья, а также в «Комсомольской правде» про это сегодня есть. Владимир Артамонов, это из МЧС человек, он рассказывает о том, как МЧС готовится к жаре, ну и вообще ко всяким катаклизмам, но вообще аномальных явлений природы не ожидается. Это он говорит в тот день, когда мы бьем там 60-летний рекорд, насколько я понимаю, сегодня в Москве обещали больше 30 градусов в тени. Войдут в кредитную историю. Вот две противоположные, может быть, по смыслу, а может быть и нет, статьи тоже в «Российской газете». С одной стороны, судебные приставы сделают открытой информацию о несостоятельных должниках. Уже существует такой список в интернете, он есть. И вот сегодня Федеральная служба судебных приставов публикует в «Российской газете» проект поправок и ведомственный приказ о порядке ведения электронного банка данных исполнительных производств. Документ расширяет перечень открытых сведений, которые будут публиковаться на официальных сайтах ведомства. Например, если человек так и не смог расплатиться по долгам, но дело было закрыто из-за его финансовой несостоятельности, информация об этом будет висеть в сети 3 года. Раньше ее должны были вроде как сразу удалять. В общем, если вы должник, пожалуйста, ознакомьтесь. И вторая статья про тайну банковскую. Это как бы взгляд наоборот. Возбуждено дело в отношении сотрудника банка, который рассказал полиции о счетах клиента. Оказывается, недостаточно полиции просто прийти и обосновывая это тем, что нужно взыскать долг с человека, попросить данные о ваших счетах. Сотрудник банка не может их раскрыть, и для этого нужны определенные обстоятельства, какие, смотрите, в российской газете. Летом мороженое подорожает на 10%. Это информация оттуда же. А в Беларуси какие-то проблемы со свининой. Она в два раза подорожала и почти исчезла с прилавка. В два раза за последний месяц. Лукашенко лично стал заниматься этой проблемой. И некоторые эксперты говорят, что всему виной африканская чума. А другие эксперты говорят, что это некомпетентное управление. Журналистам разослали правила безопасности в Бразилии. Чемпионат мира по футболу начинается. И федерация... спортивной прессы разослала общие правила поведения, когда приедут освещать журналисты. Но я так понимаю, что все, кто едут, должны ознакомиться обязательно. Первый, самый главный пункт – не сопротивляйтесь при попытке ограбления. Дайте ценные вещи быстро и без комментариев. А чтобы минимизировать риск стать мишенью грабителей, вообще не носите с собой ценности. 10.30 новости.
Десять часов 34:35 минут, мы продолжаем с Анастасией Аношко, и сейчас пишут ЕГЭ. Да, кстати, если уж мы говорим про родителей, я хотел одну маленькую новость разменять. Трое родителей теперь, можно будет. Трое родителей, как моральный урод, нарушение законов природы его. Да, кстати, ты не знаешь, а? Что ж, в ММК сегодня. Значит, смотрите, многочисленным поборникам нравственности пора открывать новый фронт. Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека сообщило, что ими разработана технология оплодотворения, в которой будут участвовать яйцеклетки двух женщин и семя одного мужчины. Эта технология призвана бороться со страшными заболеваниями, вызванными дефектами ДНК. Если у матери повреждена часть клетки, называемая митохондрией, то можно брать митохондрию от здоровой женщины. И так можно будет создать хорошую яйцеклетку. Например, у супруги того или иного господина Икс яйцеклетка нехороша. Нехороша. Смотрит она.
Бывает.
Вторую смотрит. Опять нехороша.
Нет, вот у меня была подружка, она была абсолютно нормальным человеком. Нет, а ребенок у нее родился с повреждением именно митохондрии, очень тяжелый. И это, то есть у нее в ней был заложен, да, вот этот как бы
дефект.
Динамит, да, замедленного действия. И вот так сложилось, что от этого отца получился вот такой ребенок. Ну, все
мне
сложилось.
Кажется, я позволю себе заметить, что если у тебя взяты какие-то чужие митохондрии, то это все равно ерунда. То есть это не считает, что ты ее ребенок.
Почему?
Ну, что это значит? По одним
все остальное это... Что такое митохондрия? Это часть, которая отвечает за питание клетки, за насыщение ее. Это все.
Митохондрия – это прежде живое существо, которое научилось жить как паразит внутри клетки, и клетка научилась ее использовать, они используют друг друга. Клетка использует митохондрию, митохондрия использует клетку. Это как бы симбиоз двух простейших, просто, понимаешь? Значит, слушай, если ты берешь чью-то чужую митохондрию, я не считаю, что у нее должны быть какие-то права. На основании митохондрии нельзя устанавливать права, правда же?
Угу.
Слушай, насчет британцев, это британцы. Они будут создавать хорошую яйцеклетку в результате, а потом ты приходишь и такой роняешь туда, так сказать, кинжал сперматозоида, и прекрасно. Это британцы. Кроме этого, британцы, насколько я понял, разрешили именно гомосексуалистам британского подданства жениться на территории посольства в Москве, не только в Москве, а всюду, в странах, где это запрещено законом. То есть...
Ну, наконец.
Ну, так слушай.
Ну, наконец.
Каковы последствия этого, я хотел уточнить?
Это повальные браки с британцами.
Нет.
Нет.
Значит, британец. Нет, смотри. Значит, достаточно одного британца.
Вот.
Если есть один британец, какой-нибудь Стивен Фрай, который дружок Милонова, ты знаешь, значит, Стивен Фрай. Или
потрясающая еще. Потрясающая возможность приобрести гражданство.
Какая потрясающая. Тебе не грозит.
А
ты же не педик. А ты найдешь
лесбиянку. А лесбияны не считаются педиками?
Пьянку.
Да, если надо будет. И что дальше? Интересно. Ну, и так, и дальше.
Так.
Что?
Она должна быть подданной королевой. Она должна быть подданной королевой. Ну, не сразу, во-первых, получи сначала гражданство. Дорогуша.
Это, мне кажется, фиктивных браков будет.
Нет, фиктивных
не будет. Ты берешь любого, просто
фиктивных
любую. Любую британку.
Британка с тебя не слезет, не волнуйся. Значит, ты посидеешь там на этой работе. Ну так слушай, правда. Я хочу тебе сказать другое. Значит, должен быть подданный Ее Величеству, который потащит тебя в ангельское посольство.
Да.
Это между набережной и Садовым кольцом.
Да, у них очень красиво.
Да. Да ладно, ты сколько раз там была?
Я там ни разу, я столько снаружи любовался этим
домом
всегда.
Ну, я ходил, читал там лекцию каким-то выпускникам английских вузов. Я читал. Я был там несколько раз. На каком-то приеме был, еще на каком-то приеме, потом читал лекцию выпускникам английских вузов.
Хорошо кормили?
Ну, нет, не очень. Вот, не очень, невыразительно как-то, все по-английски. Слушай, значит, обыск хороший проводят на входе, а потом как-то так невнятно. Слушай, значит, ну, а как это сообразуется с нашим законом? Вот ведь в чем дело-то. Ведь они же делают следующее. Смотри, ты нашла, например, там гражданина, например, ты хочешь гомосексуальный брак.
Да.
Ты нашла гражданку Буч, ангельскую тетку.
И мы идем.
Из порта, Ливерпульского порта, какую-то очень строгую такую, которая промеж глаз врежет кому хочет. Да? Вы идете с ней жениться в ангельское посольство.
Да.
У вас же будут лепестки роз рассыпаться какие-то, выкуп невесты.
Ну, наверное, сначала.
Этот самый, значит, подружки невесты, всякая фигня.
Я уже молчу про два раздельных девичника.
Два раздельных девичника, абсолютно. Слушай.
Концептуально разных, да.
Да, концептуально. Да, послушай, значит, это как раз тот случай, когда можно совместить девичники. Значит, тем не менее. Вы идете по улице, вас высаживает огромный Линкольн, вы идете по улице какое-то время.
Да. Что самое страшное, мы едем фотографироваться на Воробьевы горы.
Видите, на фоне... Все это время, если позволишь, вы занимаетесь пропагандой гомосексуализма для детей. То есть вы пропагандируете гомосексуализм все это время.
Вот не
правда ли?
Не знаю. Может быть, наоборот, мы демонстрируем, чем плохим кончаются такие вещи. Наоборот, не надо. Не стоит.
Потом вы выходите оттуда. Потом вы выходите опять.
Киркорова.
Все кричат «Горько» и так далее. То есть в этот момент вас можно вязать? Нет, большая компания, человек 200. В этот момент вас можно вязать или нет? В этом же вопрос. В этом же вопрос. Можно ли вас вязать?
В какой момент нас можно вязать?
В какой момент вас можно вязать? Строго говоря, по закону. В какой момент вас можно вязать? В какой нельзя? Вот вопрос. Я, насколько понял, русские педики не смогут жениться там. Нет. Но должен быть, пожалуйста,
промеж собой.
Но должен быть хоть один педик ангельский, и тогда можно.
Втроем можно жениться? Нет, еще пока не разрешили?
Я считаю, что это дискриминация, причем грязная дискриминация, что нельзя втроем. Это грязная. Смотрите, должен быть один педик ангельский, другой педик, пожалуйста, может быть русский, какой хочешь. Они идут в посольство жениться. В какой момент их можно вязать? И можно ли? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ольга из Подмосковья. Мне кажется, вы не правы, потому что вчера было разъяснение по этому вопросу. Браки только между подданными Британии, никаких совместных...
Но они все равно пропагандируют,
подданные,
да?
Британии есть. Подданные Британии есть. А если его сердце лежит к неподданному Британии, а имеющему стать таковым в силу брака?
Но вчера было разъяснение, насколько я помню, четкое со стороны британских посольств, что...
Вы знаете, вот я тоже читал эти разъяснения, но я понимаю, что если есть один влюбленный, например, в Милонова Стивен Фрай, ну, предположим, да, и посчитаем эти имена нарицательными, то почему он не может его, целуясь, восхищаясь и хохоча, потащить к алтарю? Почему нет-то? А что плохого?
Нет, ничего плохого, но мне кажется, что, ну, я не знаю, так.
Не зарегистрирован.
Нет, вот, по-моему, как минимум, нет, по-моему, как минимум нужен один гражданин Великобритании, а второй не обязательно.
Нет,
Вот послушайте, Оля, есть.
Давайте сейчас я на сайт зайду, просто сайт посольства.
Давай. Ну, в какой момент можно их вязать, непонятно все-таки. Когда их можно вязать, товарищи дорогие? Когда их можно вязать? Двух ангельских людей, одного ангельского, одного русского, неважно. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, еще раз.
В какой момент их можно вязать?
Слушайте, ну, я так мыслю, конечно, Борис показался дико пошлым, но заявлять о себе, что, ну, давайте на меня переведем, да, что... Если я гомосексуалист и имею по факту это же, то это две совершенно разных вещи. В каком плане? То, что если эти люди пришли заключить брак, ну, к примеру, да, идиоты, они не гомосексуалисты, просто, да, условно, пришли чисто поражать. А вот в тот момент, когда, так скажем, вот как бы это помягче-то выразиться, то произошло то действие, доказывающее то, что эти люди традиционной сексуальной ориентации, вот в этом моменте и можно брать и вязать.
Можно брать и вязать.
Нет, Сергей, не зарегистрируют. Вот я на сайте посольства читаю документы.
Только два ангельских человека.
Да,
значит, надо доказать, опять же. Вот,
нет, хорошо, два ангельских человека. Два ангельских человека.
Этого брака нужно как-то...
Нет, хорошо, нет, два ангельских... Давайте все равно, ребята.
Регистрировать союзы, однополых, читаю, британских граждан на территории следующих стран. Дальше перечень.
Внимание.
Однополых,
внимание,
британских,
все. Внимание, двоеточие. Тем не менее.
Знаете, вот как контраргумент примите, это бракосочетание некоего Ивана Иванова, да, и фотографии... лошадки. Они однополые. Почему нет?
Нет. У фотографии нет пола. Все.
Ну, хорошо, не фотография, колесо от автомобиля.
Ребят, я не понимаю, когда их брать можно, когда они нарушают русский закон. Я вам говорю не про гражданство и подданство в результате. Ольга права. Ольга, спасибо большое за поправку. Настя нашла это на сайте английского посольства. Мог бы и я, действительно. Я доверился источникам, но источники разные, на самом деле. Некоторые источники трактовали это так, что хотя бы один должен быть гражданин Великобритании. Некоторые говорили, что оба должны быть гражданами. Не имеет значения теперь в развитии разговора, потому что я спрашиваю, когда их можно вязать?
Ну, никогда.
Никогда. Получается. Никогда. Никогда их нельзя вязать. Они выходят на панель, не побоюсь этого слова. Они начинают целоваться на панели, буреваемые чувствами, их осыпают лепестками роз, но они уже на территории России. Можно вязать?
Можно.
А, можно. Вот скажи, можно.
Наверное, можно. Хотя я бы поставила портер и приглашала бы туда людей за деньги.
Господин Энтео. Господин Энтео, да. Можно было бы. Хорошо. Вернемся к нашим делам, раз уж мы говорим не о Британии, а о родителях. Выпускной цена.
Да, сейчас же все готовятся.
Все готовятся. И сегодня еще математика.
И сегодня математика.
Кто-то у вас пишет математику. Позвоните, пожалуйста, 7373948.
7 работа аннулирована, товарищи. Вот сейчас начали, сели писать.
Да. Кто-то у вас сегодня пишет математику. 7373948. Позвоните. У вас дети пишут математику. 7373948. Телефон в студии. Абдул, подождите на линии. А у Абдула дочка, наверное, пишет. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, Фроги.
У меня мальчик сегодня пишет ЕГЭ.
Да что вы, математику.
Да.
Обалдеть. Скажите, как готовился, куда собирается поступать?
Ну, с поступлением вопрос трудный, потому что,
да.
У мальчика у самого еще, так сказать, до некоторой степени раздрай, но мальчики такие, они просто.
Да,
такие.
Это понятно, да.
Мы как-то планируем, пока у нас высшая школа экономики.
А слушайте, они загребут, ну, в смысле, вот я знаю, что мальчику как раз лучше, ну, я знаю, что мальчики меняют очень часто ориентиры, я знаю это по себе. Но вопрос в другом. Мальчику, тем не менее, надо заранее сориентироваться, чтобы в армию не загреметь, так вот считалось в старое время.
Как вам сказать? Это на самом деле, ну, существующая точка зрения, но да. Вот в силу того, что мальчики, ну, как сказать, ну, вот мой такой, что, может, в армию не повредило бы сходить.
Я понял. Спасибо. Сыну Фроги пишет сегодня математику. Как я помню, у Абдула дочь проходит и тоже должна проходить.
Вот, здравствуйте.
Да, Абдул, Настя. Здравствуйте. Да, Абдул, здравствуйте.
Сергей, значит, все-таки Настя не азиатка, она мудрая восточная дама.
Хорошо, хорошо.
Значит, пишем математику, телефона нет, вот, у нее был айфон, я его разбил уже давно чертовой матери, телефон еще такой был для звонка, тоже забирал, и я говорю, иди пиши, 5 штук пишешь, пройдешь без проблем.
Так.
Нормально, там подготовка такая, я бы не сказал, что ахти-махти, все и втянули, ну и так втянули, как если натаскивали, она говорит, папа, я совсем ничего не понимаю, у нее и химия, и биология на высшем уровне.
Да, да, да.
Кстати, ваш совет на генинженерии был приветствован на ура, когда...
Это правда. Слушай, ну это вот, правда, что 21 век, понимаете, 21 век подарит регенерацию органов, потрясающие вещи, если ваша дочь будет... Если ваша дочь будет
она тоже писала в школе, когда биология, о стволовых клетках, там Кёткий университет, где есть какой-то Такашихи, там что-то сетчатка глазом, что-то там пересадил роговицы, вот она на эту тему еще писала. Вот,
запредельно интересно. И весь этот век будет веком великих открытий в биохимии.
Как мы едем, машину сейчас вот заменяем, там, грубо говоря, там какой-то сейчас автомобиль, придем, скажем, поменяйте нам почку, и так раз сняли, другую поставили.
Вот что, у нас заранее будет выращиваться почка. Заранее будет выращиваться почка, понимаете? Вот и все. Спасибо. Я думаю, что этот век будет веком великих открытий в биохимии и в биологии, и в медицине. Веком абсолютно великих. Понимаешь, да?
Понимаю, да. Хорошо,
как бы в коммуникациях достигнуто уже очень много, и экспансия продолжается, конечно, совершенно невероятная экспансия в коммуникациях, в хранении информации и так далее. В передвижениях людей достигнуто много, ну и все, и тупик, да, мы все равно летаем со скоростью 900 км в час. Ну да, хорошо, если 900, 800 обычно. Значит, понятно, да, то есть это тупик, вот уже полвека.
Ну, телепортация только следующая, да,
шаг? Полвека как тупик, да. А вот в медицине и биохимии, конечно, будет взрывообразное что-то невероятное. Что-то невероятное. Притом в ближайшие 20 лет. Серьезно говорю.
А Путин принял...
Это к тебе не относится, что ты уже будешь старухой, а вот к твоим детям относится.
Я уже.
Давай.
Путин согласился с досрочной отставкой Полтавченко для участия в выборах главы Петербурга. Но я не могла не зачитать.
Полтавченко хочет.
Хочет опять хочет, стать главой.
Хочет, хочет. Я не знаю, я должен сказать, что с каждым новым главой Петербурга я жалею о предыдущем. Вот такая вот у меня, а?
Такая вот история.
Вот такая,
да,
история.
Грустная.
С каждым новым главой Петербурга жалко
ни
предыдущего.
Ни одного соответствующего города.
Когда каждый новый входит, думаешь, господи, ну я еще до такого уже дожить, это уже какой-то позор. А потом думаешь, боже милости, как его жалко, когда его сменяет новый. Вот это. Алло, здравствуйте. Нам звонил кто-то первый раз и, видимо, не дождался. Хорошо, вторая тема, о которой мы должны говорить, о которой я предлагал поговорить, это выпускной бал. Угу. Выпускной бал за 500 000, а это сегодняшняя статья в «Независке».
Средний
ближе...
бюджет класса. 500 000 — это класса. Средний бюджет класса, да, средний. Ну, собирают в разных местах по-разному. Там вообще приводят цифру, что 10 тысяч в среднем по России ученикам.
Я хочу поговорить с человеком, который брал кредит на выпускной. Кредит на выпускной. Вы берете или брали кредит, чтобы достойно предстать на выпускном? У вас
кредит, да.
Ребенка, да. Брали банковский кредит, брали короткий кредит для того, чтобы ребенка представить на выпускном, вы брали кредит. Вот такой человек пусть позвонит. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Потому что я думаю, что это крайность. Я думаю, что это и есть вот крайняя степень. 7373948, если вы брали кредит на выпускной. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы брали кредит?
Я брал в долг, потому что денег не было. Я брал у знакомого.
Сколько вам обошлось? Обидели. Сколько обошлось?
85 тысяч.
Очень много, а?
Да.
Скажите,
а
это только
была?
Одежда или тоже мероприятие?
Мальчик.
А это только одежда или мероприятия тоже какие-то?
Мероприятия, одежда, всякие подарки. Как оформление, ну, в общем.
А подарки имеется в виду классному руководителю, ну там.
Это всем учителям дарят.
В том числе.
Всем
85
директору, завучу и всем.
Пока рекорд, не многовато. Вот скажите, не многовато или так все тратили?
Все. Ну, все. Там всех поставили, вот просто выпустили, все не взяли. Вот такие все.
Нет,
это,
а
московская,
если вы не
это московская школа?
Да.
Московская.
Хорошая.
Суперэлитная?
Ну, не суперэлитная, а хорошая.
Хорошая.
А что, если вы откажетесь?
Называть не будете номер, не будете? Я не требую, да. Просто... А?
Могу сказать.
Я не требую, но скажите, да.
Это 15-18, гимназия на Алексеевском.
15-18. Гимназия 15-18. Спасибо, спасибо. Гимназия 15-18. 85 тысяч.
Что? Почему люди не отказываются от этого? Почему все сдают?
Почему? Вот поставим задачу, точка, все, решено. Это же всегда ставит задачу не директор.
Родительский
комитет, да, есть тетенька, которая там бегает между всеми. За это она не будет вносить, все за нее внесут. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Да, вы брали.
У меня сын сегодня тоже сдает математику.
Да.
Ну, про выпускной, ну, конечно, не 85, это, конечно, какое-то безумие, я бы восстал.
Да.
Ну, порядка четвертного это все обходится, вот, тоже московская
25.
Школа.
25.
Ну, да.
Это с одеждой, одежда мероприятия.
Это без, естественно, какого-то там обмундирования на ребенка.
Одежда и мероприятие.
Нет, одежда отдельно.
Нет,
одежда это отдельно.
Хорошо,
это
посчитайте
там,
мне с одеждой. Посчитайте мне. Посчитайте мне с одеждой. Скажите с одеждой.
Что-что?
Скажите с одеждой. Пиджак от Армани 25 тысяч еще?
Нет, ну что вы, ну зачем? Не надо ни Армани. Нет, на самом деле все получилось, гардероб получился не очень дорогой, там в районе 15-20 тысяч, как бы полностью.
Но все равно, подождите, вот. Ну вы под полтос уже ушли. Вы уже под полтос
укатились. У меня еще и младший в этом году, четвертый класс заканчивал. Там цифры немножко другие, но тем не менее.
А какие? Ну, сориентируйте, а в четвертом классе? Зачем собирать в четвертом классе?
А в четвертом, ну, там, естественно, с одеждой все проще. Вот. А так, в общем, в итоге там под пятнашечку тоже.
Пятнашечка, Тому. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Тома.
Тома, да, здрасте. Ну что, Тома, ну вы, наверное, про себя будете говорить, да? Или...
Ну, как-то да. Во-первых, с точки зрения одежды хотелось поделиться некоторыми ценниками, правда, несколько уже устаревшими.
Да.
Но, тем не менее, теми, которые вселяют меня непонимание. Значит, я когда на свадьбу делал себе костюм заказной из черути, шерсти белой,
да,
который перед этим мне украли из фильма «Эквилибриум», то есть там еще была дизайнерская работа, потому чтобы его скопировать.
Ага.
Это все обошлось в ателье у нас на Замоскворечье, ну, порядка 40 тысяч.
Ой.
Нет, серьезно? Ну, в смысле, вы поймите, это
на свадьбу,
костюм.
Том, я понимаю, другой раз скажет. А вот в Швейцарии деньги собирают, ну,
хорошо,
выставим,
что вы сейчас живете в Берне, если я правильно ориентирован. Скажите, в Берне на выпускной, как все это происходит?
Ну, тут я пока общаюсь в основном со школьниками, скажем так, более младшего возраста. Но то, что я наблюдаю, и никакого такого безумия, конечно же, не происходит.
Нет.
Я вспоминаю свой выпускной, значит, у меня просто в ту же ночь, когда был выпускной бал, я был кибератлетом еще, у меня были соревнования.
Да.
Я когда услышал, что тогда это была тридцатка, я сказал, ребята, идите вы за свою тридцатку.
Да, все, и все, до свидания.
Выпускайтесь в космос.
Конечно.
Вот. И мне кажется, что, ну, это...
Вы знаете, вот я думаю насчет традиции, мы не европейцы. Но я начинаю думать, что в Америке, Томо, люди действительно тоже тратят дикие, огромные деньги на социальные праздники. Люди собирают гигантские сообщества до 300 человек на Sweet 16, на 16 лет девочки. Собирается до 300 человек, снимаются гигантские рестораны.
Сергей.
Да, но...
Сергей, а вам не кажется, что это ирзац, что это как снобизм? Это когда отсутствие благородства пытаются подменить оттопыренным пальчиком. То же самое и здесь. То есть, если у тебя жизнь наполненная, в общем-то, впечатлениями и праздниками, там, не знаю, Рождества, Пасхи, Дня Победы...
Да, но...
А если то нет, это... то да, надо же как-то это восполнять.
Но подождите, мы испытываем...
А если нет, Анастасия Эдуардовна, то надо ее наполнять, а понимаете, не пытаться вместо этого...
Ну, вот праздниками пытаются.
Но вы рискуете прослыть эксцентриком, странным человеком, если вы не участвуете в подобной жизни в России или в Америке. В Америке, насколько я припоминаю, вот примерно так же.
Я вам признаюсь.
Да.
Я заканчивал, как вот из того, что называют элитными гимназиями, да, собственно, в центре, на Арбате. И мне было совершеннейшим образом начхать, кем я прослыву. У меня был чуть-чуть средний балл 4,87.
Да.
И мне было совершенно наплевать, что они подумают, кроме этого.
Это правда. Но все-таки вот согласитесь.
Я тоже. Ну, я вам только что рассказал, как я провела.
Настя провела выпускной, вот как она собрала компанию таких же сумасшедших, как она, пошла к ней в квартиру.
Ко мне домой,
на стачек 105, и они играли в игру «Эрудит» всю ночь.
Вместо того, чтобы ехать блевать под мосты и пить алкоголь. Мы этого
она подумала, что блевать под мостом может быть неожиданно.
Алкоголь это уж точно совершенно, я считаю, неприемлем. Но вот с теми же у нас в классе есть 12 человек, поэтому там не такой вариативный ряд. Вот, но мы с ними собирались после этого там с завидной регулярностью, все замечательно обсуждали и праздновали, и сидели. Я не знаю, кто же какой-нибудь старый вобля, там с общим чеком, да, я не знаю, там, ну, десятка на стол для нас. Mm-hmm. То есть каждый туда приезжает, на, допустим, там на... Ну, кто-то на МГ, там, кто-то на трешечке, кто-то на шестерочке. Вот, но при этом попроще надо быть просто.
Попроще.
Это, мне кажется...
Попроще.
Не то, куда надо идти.
Все-таки рабы общества большинство. Большинство, Тома, давайте скажем следующую вещь. Большинство людей на планете Земля живут, подобно черепахам, внешним скелетом, а не внутренним. У них нет хребта, они живут скелетом внешним. Что скажет графиня Мария Алексеевна? Все, ну это так.
Но
ну, вот,
с другой стороны, сейчас ты есть третья страна, Сергей.
Я неожиданно подумал, кстати говоря, ну вот извини, да, я хочу повторить это, что если в Европе, может быть, это не обязательно так, то в Америке это абсолютно обязательно. Так. Меня звал, это не только евреи из Брайтона, которые зовут меня на 50 лет, берется самолет и вывозится полный самолет, 200 человек в Венецию. Вот одна моя знакомая вывезла 200 человек в Венецию, взяла чартер самолета, Боинг.
Откуда, из Америки?
Из Америки, да. Значит, я знаю, другой мой приятель снял гигантский пляж, знакомый. Он вообще американец-американец. Американец-американец, ну, из старой семьи. Его дед и отец были, конечно, членами какого-то клуба на Манхэттене, он меня водил туда. И для этого мне пришлось купить пиджак. Я зашел, купил пиджак, так что после этого пошел. Ну, так вот. Значит, клуб... Он меня вызывал, он снял целый пляж огромный.
Зачем?
Какой-то. Накрыл пляж.
Когда что?
Чтобы шумели волны и все это.
Кого пригласил-то он туда?
А?
Вот он снял
меня
пляж,
в частности, чтобы я прилетел из Москвы. Вот смотри, Лев из США звонит, я думаю, по крайней мере, телефон похож. Сейчас попробую Льва из США. Лев, совсем минуточка. Ведь мы похожи, да, в этом смысле на американцев. Мы похожи на американцев, скажите.
Да, меня пригласили на выпускной на Гавайи. Взяли в кредит $25,000.
Знакомый. Вот, вот, то же самое. Мы очень похожи. У меня одна знакомая прикатила в Венецию, самолет взяла чартер с полным самолетом гостей. Другой вот снял пляж, значит, третий снимал на Свит Сикстин дочке гигантский ресторан 300 гостей, ну и так далее. Ну и так далее.
Я только не пойму, кто кого копирует.
А мне кажется, что мы и те, и другие, мы берем какой-то общий корень, какой-то совсем...
Общечеловеческий, видимо,
какой-то... Нет, какой-то общий корень. 10.59, движение.
Подъем. Движение.
Так, в движении Яндекс.Карты. Секунду, они у меня обновляются. Значит, что совсем скверно на въезд в город, совсем ужасные места, я вам назову. Калушка на первом месте, хуже Калушки нет ничего. Киевка на втором месте, абсолютно ужасная. Дальше, плохая очень Ленинградка. ДТП, 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 три ДТП нарисованы. И на четвертом месте, наверное, по кошмару, конечно, у нас Новая Рига. Все остальное более-менее как-то так вот тянется. Внутри города... 4 балла, согласитесь, это очень мало. Есть только проблемы на внутреннем и третьем транспортном с 10 до часу по циферблату. А так, в общем, все приличненько, если не считать Тульской, которая слабенькая, и ДТП держит народ у авиамоторной, держит народ ДТП на шоссе энтузиастов. Все, ну Нижегородка, ну Нижегородка. Город, в общем, хороший. 11 часов мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 июня.
Подъем!